не помню сказать. Да, вот мы значит поставили, значит, вот такой доклад. Доклад, так сказать, у нас уже несколько дней висит на сайте, я имею в виду PowerPoint, поэтому как бы желающие могли даже познакомиться. Вот уже даже поступили вопросы мне на этот доклад. Значит, ну, сразу могу сказать, что значит, выводы в докладе, так сказать, имеют уже сегодня неоднозначную оценку, так сказать, от разных специалистов, значит, как сами выводы, так и там, точность результатов там эксперимента и так далее и тому подобное. Но мы с вами часто встречаемся, особенно в пограничных вопросах, когда, так сказать, реакция, так сказать, особенно первые, неоднозначные на результаты, поэтому мы не боимся этого. Ну и последнее, поскольку здесь как бы и докладчик сегодня у нас новый, и участники, значит, не всегда посещают наш семинар, я просто еще раз повторяю, что вот мы говорим в микрофон, и я вам буду давать, когда будут вопросы, не просто так, а мы все записываем и помещаем потом в интернет. То есть это как бы будет, да, это будет, так сказать, всем видно. Ну, так просто положено об этом предупреждать. Все, спасибо. Теперь слово докладчику. Пожалуйста, Сереж.
Ну, я хотел поблагодарить руководителя семинара за предоставленную возможность поделиться с вами нашими результатами. И обращаюсь ко всем участникам этого семинара с просьбой подойти предвзято, внимательно, с тем, чтобы мы пришли к какому-то общему мнению, поскольку, как было сказано в представлении доклада, действительно результаты интересны, на наш взгляд. Возможно, они спорные во многих своих частях, но, тем не менее, как раз и это представляется интересным обсудить уже вот совместно на таком семинаре. Я хотел бы обратить ваше внимание, вот на название доклада отражена суть материала, который предлагается изложить, значит, природа температурных точек, особых температурных точек, или specific temperature, которая называется, в воде и во льду. Вы знаете, что вода отличается своими аномальными свойствами от своих соседей по гомологическому ряду, рядом вот, прежде всего, наличием таких особых температурных точек. Ну, что имеется в виду, я просто напомню буквально вкратце, что это такое, не будем останавливаться. Это вот ряд работ, которые будут здесь цитироваться. Здесь я хотел обратить внимание на наш патент с Алексеем Бункиным. Здесь я представляю Институт общей физики Академии наук, научный центр, возглавляемый академиком Бункиным. Мы работаем с Алексеем Бункиным, его старшим сыном. И вот нам удалось даже запатентовать часть этих результатов, которые здесь будут частично использованы. Ну и многие работы опубликованы, так что с ними можно познакомиться и в интернете, и в библиотеках. Так вот, здесь этот материал был построен на последних наших результатах по нелинейной спектроскопии воды. Мы использовали 4-фотонную спектроскопию воды. Я здесь остановлюсь на сущности этой спектроскопии. И в том числе на традиционную линейную спектроскопию, так называемую Рамановскую спектроскопию, или более известную спектроскопию комбинационного рассеяния света в воде. Какие базовые предпосылки? Значит, особые точки, кратко характеризовать можно наличием некого экстремума. Вы знаете, ну, самый простой, который известный из школьного учебника физики, это максимальная плотность воды, точка известна, 4 градуса и 2 десятых обычно пишут. Значит, в этих точках, в особых точках, функция проходит через экстремум. Это может быть максимум, это может быть минимум, как в случае теплоемкости при постоянном давлении ЦП, или скорость звука, вы знаете, что вот скорость звука, например, достигается при температуре около 76 градусов Цельсия, в то время как максимальная плотность при 4 градусах. И есть еще температура 20 градусов, это максимальное натяжение воды, поверхностное натяжение. Есть температура минимальной сжимаемости 48 градусов или 50 градусов в районе. Есть сдвиговая вязкость около 60 градусов и так далее. Вот в жидкой фазе, например, известно 5 таких известных температурных точек особых. И ряд таких же точек есть и в отрицательной области температур на шкале Цельсия, то есть и во льдах. Они вот здесь представлены на ваше обозрение. Так вот, вопрос на мой взгляд, может, я ошибаюсь, поэтому прошу внимательно к этому отнестись, и, может, вы подскажете, но, по крайней мере, нам неизвестна работа, в которых обсуждалась физика вот этой величины температурной точки. Почему максимальная плотность достигается при 4 градусах? Я не спрашиваю микрофизику, почему максимальная плотность, а почему при этой температуре? Почему не при 6, 8 градусах, 10 или, допустим, 2 градусах Цельсия? И максимальная скорость звука, например, могла бы она ведь достигаться и при температуре 70 или 85. Однако вот из табличных данных, широко известных, которые уже 300 лет, как изучают воду, известно, при 76 градусах достигается максимальная скорость звука. Ну или, так сказать, распределение это весьма плавное, как мы здесь потом будем опираться, так сказать, и пытаться объяснить это именно распределением движения молекул, соответственно, с максвеллским распределением, поэтому эти экстремумы имеют плавный вид. Но, тем не менее, самое максимальное значение или экстремальное, или минимальное значение достигается вот в области этих точек, которые я назвал для жидкой фазы. Вторым аспектом, который мы сегодня должны затронуть, и я поэтому останавливаюсь на нем отдельно, это так называемые ортопара спинозамеры воды. Вот самое понятие ортопара было введено в 1927 году Гайзенбергом. Он показал, что на примере водорода, что водород может отличаться от молекул водорода H2 друг от друга ориентацией спинов протонов. То есть спины все время, протоны все время крутятся, поэтому они ориентированы в пространстве. И если у водорода существует две возможности. Либо они параллельны, эти спины ориентированы в одну сторону, либо они антипараллельны. Отсюда возникает изомеризация, и поэтому тот спин, тот водород, который крутится параллельно, называется ортоизомер, а противоположным, когда крутится направление, это пароизомер. Чем они отличаются? Они отличаются суммарным значением спина. Значит, в ортоизомере спин равен единице, потому что водород приписан до второй спин, равен сумме, поэтому равна единице, а в пароводороде суммарный спин равен нулю, и поэтому G равно нулю. Это, собственно, приводит к вырождению уровней. Вот здесь представлено отношение ортопара, отношение 3 к 1, то есть орто, поскольку на выделенное направление магнитного поля мы имеем три возможности проекции спина, 1, 0 или минус 1, в зависимости от ориентации выделенного направления, а в случае пара изомера у нас получается 0, поэтому его синглетное состояние здесь выделено как единица. Такой же подход, вот есть здесь процитирована работа, такая фундаментальная работа, в которой были суммированы все знания того времени Фаркаша, и там наиболее обстоятельно все эти разобраны моменты с точки зрения квантовой механики того времени. Значит, естественно, рассмотреть воду как молекулы, имеющие два водорода, таких молекул много, те, кто имеет вот такие четные количество водородных атомов, тоже обладают, собственно, орто- и пароизомером. Но вот вода – одна из самых небольших молекул трехатомных, которая, собственно, тоже по такому признаку уже различается на орто- и парофазу. Ну, вот здесь представлена схематически из работы Лимбаха, недавно опубликованной. Представлено, как вот здесь, собственно, показана молекула водорода в ортофазе. И Лимбах разбирает механизм конверсии на. Вот неизвестно, как молекула переходит в другую фазу, когда, например, изначальное состояние ортоизомер, потом, значит, при наличии третьего атома либо спина, то есть необходимо градиентное магнитное поле, когда связь между атомами растягивается, и после такого взаимодействия у него есть два исхода. Либо вернуться опять в прежнее состояние ортофазу, либо перейти в парофазу. Вот это называется спин-конверсия, этот процесс. Но на самом деле, как происходит в реальной ситуации, пока это тщательно вопрос не изучался, это просто некая модель, и показано, что такая спин-конверсия возможна. Я хочу вам сказать, что по принципу квантовой механики, вследствие закона сохранения спина, вы знаете, что вот юла, детская юла, вы ее можете подкидывать, волчок, тем не менее, ориентация пространства остается прежней. Это, собственно, и есть момент сохранения, момент количества движения. По этому закону дипольная конверсия запрещена, то есть обязательно необходимо градиентное магнитное поле или так называемый квадрупольный момент для такой конверсии. То есть вероятность такого события крайне мала. И в принципе считается, что эти изомеры живут вечно. Даже при столкновениях такие процессы запрещены внутри конверсии изорта в парафазу. Однако, значит, это что касается разряженных атмосфер, в частности, вот в воздухе. Что касается более плотных давлений или присутствия примесей, такая конверсия, конечно, возможна, здесь, собственно, это и показано. Но вот что касается ортопароводорода, он изучен более детально. Почему? Потому что можно получить пароизомерную фазу в жидком состоянии, потому что при снижении температуры, когда водород переходит в жидкое состояние, уже происходит распределение по населенности в соответствии с Больцманским законом. И можно, понятно, что вблизи нуля ортофаза постепенно будет переходить в парофазу. Почему? Потому что ортомолекула вращает всегда, поскольку жир равно единице, вращательное число у нее все время единица, и поэтому только парофаза может существовать в области абсолютно нуля. Из-за этого происходит распределение по населенности, по уровням, и при низких температурах водород может сконденсироваться и представлять собой парофазу. И такой водород, собственно, исследуется во многих лабораториях, он используется как и в твердом состоянии, как, значит, твердый пароводород, так и жидкий пароводород. Но вот они здесь отличаются весьма существенно по точкам плавления. Вот здесь показаны орто, температура плавления ортоводорода, пароводорода, скрытая теплота у них также отличается весьма заметно. И самое главное, вот я хотел обратить внимание, что ортоводород за счет того, что он все время вращается, фактически является аккумулятором энергии. Значит, откуда это возникла эта проблема вообще? Почему, надо сказать, многие заинтересовались этой проблемой? Потому что в эпоху развития, интенсивного развития космонавтики, водород, как и сейчас во многих случаях, используется как активный горючее для жидких двигательных ракет. И вот возникли такие ситуации, когда неожиданно криогенный, значит, патруба, который подавал жидкий водород в топливном баке, взрывался. Происходил тепловой взрыв, и много времени было потрачено на то, чтобы понять причину. Оказалось, причина вот в этой запасенной внутренней энергии. Именно ортомолекула водорода содержит 1400 джоулей на моль. И когда такой ортоводород встречается с переходным металлом типа меди, железа, либо каких-то окислов, происходит конверсия спонтанно, как я уже показывал схему вверху, и вот эта энергия выделяется. Получается маленький Чернобыль, и труба рвется. Поэтому, значит, в этом плане, собственно, ортоводород и стал известен многим исследователям после таких событий. Ну вот теперь, переходя к воде, можем показать схематически структуру молекулы воды. Вот окруженный объем, это показывает распределение электронной плотности. Два водорода немножко смещены, она имеет угол около 104 градусов раствора водородных связей с молекулой, с атомом кислорода. Ну и вот, соответственно, в зависимости от ориентации спинов, вот здесь красная стрелка показана параллельно-антипараллельно, мы тоже можем различать орт и пара изомеры воды. Поэтому здесь все то же самое, и соотношение их в равновесном состоянии также 3:1, то есть всегда вот воздух, которым мы дышим, считает, что молекул орта воды больше в 3 раза, чем молекул пара воды. Но это в газе. Неясно, что происходит при конденсации вот такого газа в жидкую фазу. И этот вопрос остается в настоящее время открытый. Если в жидкой фазе, можно ли вообще говорить о жидкой воде в присутствии, о присутствии орта или пара молекул? Ну вот мы здесь берем на себя смелость сказать, что действительно в жидкой фазе орт и пара молекулы есть. И я постараюсь это вам показать. Нам удалось это измерить с помощью 4-фотонной спектроскопии воды. Вот здесь представлена работа, где это опубликовано, вы можете их найти. Значит, здесь представлен энергетический спектр уровней орта и пара изомеров воды. Они немножечко отличаются. Ну, понятно, что я уже говорил, что пара молекул воды имеет нулевое состояние, поскольку жир равно нулю. Ортомолекула имеет состояние несколько приподнято от нулевого на 23 обратных сантиметра. Собственно, вот это водорода, эта разница больше, поскольку молекула легче, и там-то разница составляет 120 обратных сантиметров. Здесь шкала в обратных сантиметрах, чтобы могли понять. У воды, поскольку она тяжелее, эта разница небольшая, 23 сантиметра, но тем не менее ортомолекула воды тоже может считаться аккумулятором энергии. В принципе, если мы могли с вами, так же, как и в водороде, разделить орт и парофазу, собственно, это сейчас является одной из интересных проблем, я расскажу почему, то тогда бы мы могли говорить, что вот в стакане сорта водой немножечко энергии побольше, мы могли бы принимать не допинги на лыжне, а выпивать стакан воды перед трассой. Ну, что я здесь хотел обратить внимание для космических исследований? Вот этот переход известен в космических исследованиях как переход космических мазеров. То есть на этом переходе светит космический мазер. Я здесь хочу обратить внимание, что космические мазеры светят только на ортом молекуле воды, но они светят совершенно на пару молекулы. Это непонятно почему. Ну вот этот переход, его длина волны известна в радиоастрономии как 1,35 сантиметр. Это не обратно, а прямые сантиметры, это длина волны именно. Это переход 5,6, вращательный переход в ортомолекуле воды. Мы будем рассматривать дальше всевозможные переходы между этими уровнями, которые подчиняются, естественно, правилам отбора квантовой механики. Но это другое представление этих же уровней. Интересно отметить, что это вот Чайковский рассматривал конверсию молекул воды, и он говорил, что когда встречаются в момент взаимодействия молекулы, у которых, ну, молекулы, каждая молекула движется по своей лесенке, своих уровней за счет просто населенностей и броуновского столкновения по уровням, ну, если говорить о температуре комнатной или около комнаты, вот здесь вот обратный сантиметр, комната температура в районе 200 обратных сантиметров, это где-то здесь. Поэтому вот эти уровни населены где-то на 30% относительно основных уровней, если следовать Больцману. Ну вот здесь показана ситуация, когда уровни находятся почти в резонансе, то есть на одной высоте от нулевого состояния, то есть такие молекулы при взаимодействии переменным магнитным полем или градиентом, могли бы переходить и, соответственно, происходить ортопара конверсии вот при таком взаимодействии. Здесь показан именно потенциал взаимодействия при вложении Гамильтона по потенциалам взаимодействия. Ну, эти работы, это рассмотрено хорошо в JetFuel, недавно опубликованный. Здесь я покажу вам просто простейшую структуру воды. То есть первая структура, которую образует вода при увеличении плотности пара, это димер. Вот здесь показан димер с распределением электронной плотности. Это счетный результат. Он взят мной из работы французских исследователей. Ну, что интересно показать, что вот что такое водородная связь? Вот этот водород в данном случае принадлежит двум молекулам. Когда он перебегает к этой молекуле, то тогда водород от этой молекулы уходит к соседям. Собственно, вот это и называется водородной связью. Вот димер образуется и так далее, тетрамер, пентамер, гексамер и более высокого порядка кластеры образуются вследствие вот именно так называемой водородной связи. Этим вода отличается от многих других молекул. Именно жидкая фаза и существует благодаря существованию вот этих водородных связей. То есть молекулы сближаются, связываются с друг другом, однако они продолжают быть подвижными относительно друг друга, но спектр их деформируется. До сих пор не ясно, что происходит с спин-селективностью. Если вот в воздухе эти молекулы были довольно определенного состояния, либо пара, либо ортофаза, то что происходит при их встрече? То есть все-таки что предпочтительно, образовать димер из молекул орто-орто, или из молекул пара-пара, или смешанные молекулы? Значит, нам представляется, пока это строго еще не показано, но из общих физических соображений понятно, что, скорее всего, будут встречаться и образовывать димеры, вероятность их образования, все-таки однородные молекулы по ориентации спина. Почему? Потому что если этот водород, если две молекулы ортофазы, то тогда этот водород, переходя к этой молекуле, не ставит задачи, куда сбросить излишек или недостаток вот тех самых 23 обратных сантиметров, которые я показывал на энергетическом уровне. Поэтому, когда эти молекулы обе одной симметрии, то такой проблемы не возникает. А если эти молекулы разной симметрии, то нам обязательно нужен третий агент, куда мы могли сдать эти 23 сантиметра вращательного кванта, либо, так сказать, забрать, если образуем другую конфигурацию изомера. Ну, я хочу кратенько вот перечислить те методы исследования, которые мы здесь используем в этой работе. Это вот спектроскопия комбинационного рассеяния, я уже говорил, и есть спектроскопия четырехфотонного рассеяния. Здесь существенным моментом является следующее. Для вашей аудитории, может быть, это несколько новые знания. Значит, чем интересна четырехволновая спектроскопия, я покажу дальше схему уровня, тем, что с помощью оптических пучков в оптическом диапазоне, в видимом диапазоне, здесь используется вторая гармоника, не один лазер, далее я покажу схему, мы работаем, тем не менее, в радио, и и микроволновом диапазоне. То есть исследуем движение в радио микроволновом диапазоне. Ну, на настоящий момент мы микроволновый, гигагерцовый, терагерцовый диапазон освоили, но есть наши планы продвинуться в более низкочастотный диапазон, радиодиапазон, сантиметровый и, может быть, метровый даже, дециметровый. Значит, таким образом, чтобы вы поняли преимущество этой работы, вы понимаете, что вода непрозрачна для радио и миллиметрового диапазона. Кто работает с СВЧ, тот знает, что излучение СВЧ поглощается буквально в верхних слоях любой открытой поверхности воды. И поэтому такие работы инфракрасной спектроскопии, далекой инфракрасной спектроскопии, либо микроволновой спектроскопии работают либо с газовой фазой воды, с парами воды, либо с тонкими слоями, либо с поверхностями, либо слоями, зажатыми между двумя пластинками, либо тонкой струей, которая не спадает, свободно падающая струя. Во всех этих случаях сразу возникает проблема. Первое, нагрева, потому что мы подаем резонанс очень мощный, всегда любое излучение будет греть образец, и непонятно, значит, что мы изучаем, начальное состояние или уже модифицированное. И второй момент, что всегда присутствуют стенки. Коль скоро толщина такого слоя несколько микрон, может быть десяток или два десятка микрон, тем не менее стенки рядом, будь то раздел вода-воздух, либо раздел пластин-кюветы, они могут влиять на саму структуру воды, заключенную между этими стенками. В нашем случае мы работаем с большими объемами, потому что я уже говорил, что в нашем случае мы используем, вот здесь показана схема уровней, значит, и схема взаимодействия, мешает, да? Значит, вот здесь показан резонанс, любой резонанс, вращательного перехода или колебательного перехода. Может быть, это электронный переход, это не важно. Первые эксперименты были сделаны на колебательных переходах очень больших. Сейчас я обращаю внимание, что мы работаем в области вращательных переходов, то есть это гигагерцовые, терагерцовые диапазоны частот. Значит, мы посылаем волну накачки в среду и посылаем другую волну, сами посылаем. Так называемая накачка и сигнальная волна. При взаимодействии получается разность этих частот, и эта разность частот настраивается, одна из этих частот перестраиваемая, таким образом, чтобы мы сканировали эту частоту около исследуемого резонанса. Таким образом, разность этих частот, двухфотонное взаимодействие, это называется такая схема, возбуждает и фазирует движение вот на этом резонансе. Таким образом, мы создаем ансамбль сфазированных движений, его возбуждаем, и далее на этом же резонансе другие фотоны этой же волны накачки, которые присутствуют в данном случае в среде, она рассеется, дает нам смещенный в синюю область так называемый антистоксовый сигнал. Ну, когда работали с большими переходами, с большой величиной квантов, то тогда это действительно свет был голубым, так называемый антистоксовый рассеяние. Когда мы работаем с вращательным переходом, то это смещение буквально единицы обратных сантиметров, несколько десятков гигагерц или терагерцы, поэтому уже ясно, что по цвету они не отличаются. Вот довольно причудливая схема эксперимента, довольно сложная. Значит, здесь был мастер, задающий генератор. Он был специально настроен на одну частоту продольной моды, генерировал очень узкую частоту, линию на длине волны 1,064 нанометра. Потом излучение лазера задающего делилось на два канала. Один канал, это излучение усиливалось в усилителях на гранате с неодимом. В первом канале мы использовали удвоитель на нелинейном кристалле и использовал вторая гармоника в качестве накачки. Вот то, что я показывал покрашенным зеленым цветом. Второй канал после усиления, двух каскадов усиления и удвоения, а следующее еще было нелинейное пробуждение в третью гармонику, мы генерировали третью гармонику на длине волны синего цвета 355 нанометров. И это излучение нас возбуждало перестраиваемый лазерный краситель, так называемый дай-лазер. Была большая проблема сделать узкую линию излучения этого лазера, мы потратили много усилий. И вот это уже источник был перестраиваемой длины волны, то, что в первом случае я вам показывал вот здесь. Вот. Это был дай-лазер у нас. Он перестраивался по длине волны. Он мог быть как больше кванта накачки, так и меньше кванта накачки. Это отдельная была задача сделать такой лазер. Вот здесь он выделен цветом. Далее эти два пучка сводились в исследуемом образце. Так вот, что важно в нашем преимуществе относительно при сравнении с ИК, спектроскопией или радиочастотной, в том, что мы использовали большие объемы, так называемая нативная среда. Впоследствии мы работали с биологическими растворами, и это было очень существенно. Поэтому реально размеры нашей кюветы это было несколько сантиметров. Ну вот, после такого взаимодействия внутри этой среды, вот это перестраиваемое, да, что надо отметить, что одна из частот имела круговую поляризацию, мы, как правило, это работали на частоте накачки, то второй пучок имел линейную поляризацию. После взаимодействия на кубической нелинейности внутри исследуемого образца, вот эта линейная поляризация приобретала некую эллиптичность. И после этого этот пучок подавался на фильтр Глана, это призма Глана поляризационная, таким образом, чтобы мы подавляли вот эту линейную поляризацию и оставляли для исследования только то добавочку, которая появляется после нелинейного взаимодействия в резонансных условиях. Тем самым мы выделяли исследуемый резонанс. И тогда вот эта часть анизотропии, которая здесь появлялась после взаимодействия, анализировалась с помощью фотоумножителя. Вот таким образом сигнал представлял вот нечто подобное. Здесь представлен фрагмент такого сигнала. Я бы хотел обратить ваше внимание на два этих доминирующих пика. Вот синим цветом обозначено сигнал четырехфотонного рассеяния в чистой воде, умноженный в 8 раз. А зеленым цветом это сигнал, который получен в растворе протеина белка с концентрацией 10⁴. И здесь отчетливо наблюдаются два лидирующих максимума как раз на переходах орто воды и пара молекул воды. Собственно, вот это одна из тех демонстраций, когда я сказал, что если пара и орто молекулы в жидкой фазе, вот мы видим в жидкой фазе отчетливые сигналы, присущие свободным молекулам воды, потому что орто и пара вводятся только при вращении этой молекулы. Этот вопрос остается пока дискуссионным. Мы настаиваем на том, что мы это видим. Есть оппоненты, которые считают, что, скорее всего, это может быть каким-то чудесным совпадением, либо ошибкой эксперимента, что тоже не исключается. Но, тем не менее, мы настаиваем на этом. И, более того, мы видим ряд других менее значительных максимум, которые тоже отнесены нами в соответствии с существующими спектром воды в газообразной фазе, который можно отнести вот к этим максимумам. Далее я просто сразу опережаю немножко вперед. Когда мы добавляем протеин, можно заметить, что пара молекула перестает проявляться в спектре рассеяния. Таким образом, здесь происходит еще одно интересное явление. Селективное взаимодействие молекул белка именно с парамолекулами воды. Почему это происходит? Ну, есть только качественное соображение из-за того, что пара молекула может не вращаться, я вам уже говорил, что у нее есть основное состояние, где она может не вращаться, и в этот момент она, по-видимому, имеет большую вероятность взаимодействовать с другими молекулами окружения, но в частности с молекулами белка, в то время как ортомолекула вращается всегда, и вероятность образования каких-то таких комплексов или вот так называемой оболочки, водяной оболочки вокруг молекул белка для пары ортомолекул менее вероятна, чем для пары молекул. Другой факт, что при этом происходит еще и возрастание ортомолекулы, сигнал ортомолекулы. Вот видите, если сравнить с чистой водой, это где-то коэффициент 8. Но это мы объясняем тем, что, скорее всего, возможно, возникает еще дополнительная анизотропия при таком взаимодействии, либо увеличивается концентрация ортомолекул в таком растворе. Пока это не ясно до конца. Но это просто один из примеров. Вот другой спектр, это уже вблизи нуля. Там я вам показывал спектр вблизи 1 ГГц, это вот 90 обратных сантиметров, это порядка 1 ГГц. Значит, вот этот спектр другой, это вблизи нуля, то есть это уже гигагерцовый диапазон. 1 сантиметр обратно, это 30 ГГц, кто работает в единицах гигагерцовых. Значит, что здесь интересно? Значит, наверху показан спектр газа молекул воды. Ну вот есть, у нас еще в жидкой воде есть брюлен, который всегда присутствует, сигнал его. Значит, синим цветом обозначенный спектр газа, молекул воды, обычный спектр, на трех частотах, которые попадают в эту область. Это 0,4 обратный сантиметр, 0,74 и 0,89. Кстати, вот этот 0,74 обратный сантиметр, я вам показывал, тот самый переход космического мазера. Это длина волны 1,35 сантиметра. Что интересно, в эксперименте мы исследовали два образца. Вода Мили-Кью, это стандартная вода, пропущенная через тонкий фильтр, так называемый Мили-Кью процесс. И вода, которая прошла специальную кавитационную обработку синим цветом. Так вот, что интересно, вот в области вот этих двух резонансов, они находятся весьма близко, мы видим, что в обычной воде, Мили-Кью вода или дистиллированная вода, отсутствует сигнал, значимый для здесь измерения, по сравнению с водой, которая прошла кавитационную обработку. В кавитационной обработке мы видим проявление орто молекул воды. И это мы интерпретировали, красным цветом показан, так сказать, результат фитинга. И это мы интерпретировали как такое селективное обогащение воды после кавитационного процесса. Я немножко остановлюсь дали на процессе. Значит, таким образом, мы вот показали здесь две реализации, где отчетливо наблюдается как орто, так и пара отдельной резонансы, наблюдаемые в жидкой воде. Это дает нам основание полагать, что такие молекулы присутствуют. Их концентрацию, к сожалению, мы оценить не можем пока, поскольку в нашем случае сигнал пропорциональный, как я уже напоминал, анизотропии, то есть фактически кубической нелинейности среды. Его, конечно, можно откалибровать в конечном итоге на концентрацию, но однако это нужно иметь такие образцы, заранее известные концентрации ортопары. К сожалению, пока мы таких образцов не научились делать. Но, тем не менее, мы можем говорить, что существуют такие молекулы со свободно вращающим спектром в жидкой фазе. Для нас это является принципиально важным, как будет следовать из дальнейшего. Значит, ну вот я уже про особые точки воды говорил, что это есть некое экстремальное значение любого термодинамического параметра, который я упоминал выше. Ну и поэтому из физических соображений понятно, что когда функция проходит у вас через любой экстремум, минимум или максимум, ясно, что до экстремума и после экстремума в этой функции должно что-то измениться. Но в данном случае, если говорить о воде, то все признают, это является сейчас общепризнанным, что, скорее всего, меняется внутренняя структура сетки водородных связей. Вот я показал вам димер, а можно показать дальше более сложные конструкции. Что-то переключается каким-то образом, и вот, собственно, переходя через эту температуру, мы что-то в ней меняется, и дальше вода уже эволюционирует с другой структурой. Но это вроде бы не противоречит никаким общефизическим принципам. Для нас это тоже очень важно, поскольку мы как раз стараемся сейчас объяснить природу вот этой температуры, собственно, что это температура, чем она определяется. Вот какова природа структурного перехода, почему она с одной стороны от экстремума одна, с другой стороны должна быть другой. Но поскольку этот переход происходит, я еще хочу здесь остановиться, синим цветом выделено, происходит в одной температурной точке, а вы знаете, что такие переходы в физике без изменения внутренней энергии, поскольку КТ фиксировано, это только может быть вследствие, вот, как показал Ландау, структурный переход, то есть переход второго рода, фазовый переход второго рода. Ясно, что переход первого рода требует внутренней энергии добавления или выделения при замерзании, это известно. А структурный переход, он не требует изменения внутренней энергии. Вот одним из ярких примеров, вы знаете, это текучий сверхтекучий гелий. Когда вы переходите на 1000 Кельвина, и сразу вы получаете фазу сверхтекучего гелия. Ну вот, что касается воды, здесь приведен один график изменения плотности воды вблизи 4 градусов Цельсия. Ну, видно, что он имеет довольно плавное кривое распределение по температурам, и она напоминает очень естественно, распределение Максвелла, что совершенно понятно, поскольку тепловое движение здесь пропорционально температуре. И вот здесь просто написано закон сохранения кинетической энергии и тепловой энергии. Значит, теперь переходим вот к главному. Здесь на этом графике перечислены ряд тех точек, которые были мною проанализированы, и показано, что они не случайны. Внизу показана жидкая фаза воды, то есть вот те точки, которые я называл перед этим, 4, 19, 36, 50, 60 и 76 градусов, но я уже их характеризовал. Мой менее знакомый вам 19 градусов – это максимальное поверхностное натяжение, 50 градусов – минимальная сжимаемость, 60 градусов – сдвиговая вязкость и 76 градусов – максимальная скорость звука. Более, так сказать, такой же приблизительный ряд находится в области отрицания температуры, здесь понижение, где температура 6 градусов, мы остановимся, 23, 45, 74, 123, 133, 137 градусов. И уже я нашел уже в период подготовки доклада еще одну точку 180-170 где-то градусов, минус тоже, мы остановимся на них отдельно. Так вот вопрос, вот этот ряд этих температур, какова их природа? Кто их нам назначил? Почему максимальная плотность при 4 градусах, как я уже говорил выше, а не при 6, 8 или 2? То есть все-таки это же точка, это же величина, физически измеряемая и, так сказать, всеми, она не вызывает никаких сомнений. Но тем не менее, вот я обращаю ваше внимание не потому, почему там максимальная плотность, или не, я обращаю внимание просто на само значение этой точки, чем она определяется. Вот мы постараемся показать, что здесь есть совершенно строгая закономерность, а не какой-то просто случайный выбор. Что имеется в виду? Вот здесь на этом слайде показан как раз основной результат этой работы, можно сказать. Вверху красным и синим цветом показаны линии вращательных переходов в соответствии с расчетом и экспериментальными данными Хайтран, который опубликован, и можно найти любому. Значит, синим цветом показаны ортопереходы, красным цветом паропереходы в газообразной фазе свободно вращающихся молекул воды. Это вращательный спектр. Внизу показана, значит, энергия в обратных сантиметрах, и к этой энергии приведены серыми точками обозначены вот эти температуры КТ. То есть КТ переведено в обратные сантиметры, понятно, что это с коэффициентом где-то 0,69 есть переход от КТ в температуру. То есть вот комнатная температура 4, там 20 градусов, это в районе 200 обратных сантиметров, то есть 273 Кельвина. Что интересно? Что интересно? Вот давайте, значит, проанализируем. Интересно сделать следующее наблюдение, что все точки так или иначе пересекаются с теми спектрами, которые имеют близко расположенный дублет. Вы видите, что все вот эти особые точки, которые здесь показаны, вплоть до минус 137 градусов, совпадают с близко расположенным дублетом. Вот синий и красный пересекаются, синий и красный близко расположены, вот синий и красный в 4 градусах практически лежат один в один. В области 36 градусов мы видим даже набор таких линий. И так далее. То есть любую из этих точек мы берем и видим такое совпадение. Есть вот довольно сильные переходы между этими точками, вот красные и синие линии. Однако они далеки друг от друга. Поэтому, значит, был сделан мною вывод, я вот провел такое, значит, сопоставление. Понятное дело, что не зная, не имея в руках именно спектров вращения, которые мы получили в жидкой воде, где мы четко увидели отдельно стоящие четвертые пары линии, никогда бы не пришло в голову проводить такое сравнение. То есть вот эти результаты, которые мы получили методом четырехфотонной спектроскопии, позволили мне сделать такой переход и посмотреть, нет ли такого совпадения. То есть мы видим отчетливо во всех случаях прекрасное совпадение близко расположенных дублетов с экстремальными значениями вот этих особых точек. Таким образом, можно заключить, и впоследствии я себя проверял, если это так, то тогда и в других жидкостях, которые имеют ортопарафазу, такие совпадения должны быть. Вода здесь не должна быть исключением. Это первое. И второе, допустим, если вы найдете какую-то особую точку, то всегда для этой особой точки, которая неизвестна была ранее нам, должна соответствовать какая-то пара дублетов этих линий. И вот такую работу мне удалось провести. В частности, ну, здесь показан фрагмент известных нам точек 4, 19, 36. Вот здесь наиболее отчетливо видим перекрытие этих дублетов. Так вот, здесь показаны спектры уже в числовом, там было показано в аналоговом виде, в числовом. Что имеется в виду? Вот, например, температура минус 137 градусов или 136 Кельвина. Это порядка 96 обратных сантиметров. Энергия легко переводится. И здесь мы видим целую группу линий. Вы видите, что наблюдается прекрасный резонанс между тепловым движением КТ и квантом. Почему я назвал квантовая природа? Потому что здесь именно квант вращательных переходов ортопара состояние спинозамеров воды. Ну и так любую точку, которую мы здесь возьмем, мы видим, что здесь есть прекрасное совпадение с целым рядом. А здесь показаны эти линии, соотнесены вот с квантовыми числами, где большим числом обозначено G, а маленькими числами индексами обозначены их проекция КС и КС, КА на выделенную ось. Далее вот здесь в последней графе показано название этих точек, которые известны в любом справочнике. Ну, вот, в частности, минус 137 это так называемый аморфный лед, так называемый стеклообразный переход во льду на этой температуре. Вот тут наблюдается ультравязкость воды. Значит, интересно, вот эта точка, она менее знакома, минус 74 градуса Цельсия. Значит, я обращу на это внимание, недавно был получен новый результат в этой области. Это точка, на которой прекращается жидкое состояние воды. Вы знаете, ну дальше мы это остановимся особо, что на поверхности льда всегда присутствует так называемый поверхностный квазижидкий слой воды. Ну, первый это рентген установил, до некоторого времени считалось, что это где-то до минус 30-35 градусов она существует, потом исчезает. Так вот, недавно, в 2001 году, Шен, это один из основателей принципа линейной оптики, это Хохлов, в университете Ахманов, Бломберген, который получил Нобелевскую премию за это, и Шен, он до сих пор работает активно в этой области, методом линейной оптики показал, что вода замерзает при минус 80 Цельсия, или минус 74, который здесь мы наблюдаем. Значит, другая часть этих точек, вот я их по номерам перечислил, значит, двигается в сторону увеличения, но вот уже мы перешли в положительную область. Очень интересная точка минус 24, тоже мало кто слышал, это переохлажденная вода. Здесь происходит изменение коэффициента самодиффузии, то есть так называемая энергия активации распределения Арениуса, в законе Арениуса, почти в два раза, то есть довольно сильная точка. Вот здесь, к сожалению, тогда еще я не знал точку минус 6, потом мы на ней остановимся, она была упомянута вверху. Ну и последняя шкала, табличка, здесь вот уже положительный набор этих точек. Ну и я уже называл это максимальная скорость света. Вот это максимальная скорость звука. И вот эта интересная точка, то, что мы здесь живем. Мы здесь живем, это вот наша температура нашего тела 36,6. Это минимум ЦП, собственно, человек, самое удачное теплокровное существо, которое живет с самым минимальным затратом энергии, чтобы поддерживать постоянную температуру. Теплоемкость самая минимальная в области температуры нашего тела. Ну, тут тоже целый ряд резонансных переходов. Я далее остановлюсь немножко на этом. Ну, так вот, что я имел в виду, вот, когда говорил о минус 80 градусах. Есть гомологический ряд жидкостей, которые близки по своей структуре к воде. Трехатомные молекулы водорода. Вот H2S, H2-селен, H2-тилур, они поставлены по атомным весам. И если продолжить этот ряд, то вода должна замерзать на минус 80. Однако вода замерзает около нуля и кипит при 100 градусах. Это ее аномальное свойство, именно за счет водородных связей. То есть, когда она приближается к нулю, включаются водородные связи, и вода переходит в твердую фазу, замерзает. Тем не менее, эта точка, так сказать, гипотетически существует. И вот Шен, я уже его упоминал, Шен что измерял? Он складывал два пучка, два импульса, так называемая генерация суммарной частоты, которая в изотропных средах запрещена, но на поверхных слоях там нарушается симметрия, ее можно. Вот методом таким он измерял суммарную частоту при сложении двух импульсов пикосекундного лазера на поверхности льда. Лед он специально готовил бриджменом, потом помещал это на специальную камеру. И вот он смотрел в зависимости сигнала суммарной частоты от температуры, нагревая лед от минуса до плюса. И вот когда он проходил точку минус 80, минус 74 градуса, это беспорядок. То есть здесь был порядок, единица, он вводил такой параметр порядка, и беспорядок увеличился. То есть начиналось хаотическое движение водородов. Вы знаете, что водороды всегда на разделе вода-воздух, водород, один водород всегда находится над поверхностью. Это такая щетка такая, как зубная щетка. И вот когда водород ориентирован вертикально, тогда появляется максимальный сигнал суммарной частоты. Вот он здесь. А как только начинает тепловое движение, ориентация водородов начинает тепловым движением разрушаться, и параметр порядка опускается вплоть до расплава льда. Значит, ну вот эта точка уже показана им. Природа такого длительного замерзания Шен никак не обсуждал, сказал, что это является предметом дальнейших исследований. Но вот мы пытаемся, значит, ввести такое понимание, что эта особая точка определена именно вращательным спектром молекул воды. Ну, значит, здесь можно претендовать, вот, может быть, это тенденциозно звучит, на некий принцип, который естественно присущи вот закону Менделеева. Вы знаете, что Дмитрий Иванович, когда построил свою таблицу, что много точек-то в то время, много клеточек было пустых, но уже можно было сказать, какой элемент должен находиться в этой клеточке, исходя из соседей, из закономерности по периодам. Значит, в нашем случае тоже мы можем претендовать на такую аналогию, может быть. То есть, что я хочу сказать, что если есть дублет ортопары резонансов, то обязательно в жидкой фазе должна быть особая точка. И наоборот, если вы нашли особую точку, вы обязательно должны найти какой-то дублет, который расположен в области этих особых точек. Вот я сейчас пытаюсь вам это продемонстрировать. То есть в нашем центре выступал Валерий Миронов, это член КОР, сейчас он преподает в Красноярском институте физики Академии наук. И он занимался проводимостью почвенной влаги, в частности, торфяники, и показал нам такие кривые. Я очень заинтересовался, что они имеют просто ярко выраженный экстремум в области 6 градусов. Вот здесь, в частности, время релаксации он мерил, проводимость. Он занимался спектроскопией миллиметрового диапазона, что очень важно было как раз для нас. Ну вот эта точка меня заинтересовала, минус 6. Я никогда о ней не слышал ничего. И оказалось, что действительно эта точка обладает вот таким резонансом. Вот минус 6, это где-то 185 обратных сантиметров КТ, энергии КТ. Она пересекается вот с парой орто и парой переходов в воде. Поэтому здесь, соответственно, вот этот принцип, что если есть особая точка, то должен быть дублет, подтвердился. Далее в других работах тоже эта особая точка упоминалась, но без каких-либо комментариев. Вот здесь показана работа японцев 1978 года, когда они мерили электропроводность, того самого квазижидкого слоя, про который Шен исследовал уже позже много, и они видят, что изменяется электропроводность, начинает резко возрастать после достижения перехода этой температуры минус 6, минус 7 градусов Цельсия. Вот этот эксперимент тоже очень интересен, он тоже никак не обсуждался, но тем не менее проведен в Московском университете в 1974 году. Они измеряли ядерно-магнитный отклик поверхностного слоя воды на поверхности льда. И чтобы увеличить сигнал, они даже применили такой оригинальный подход, насыпали много шариков, заморозили, чтобы увеличить вот эту объем этой поверхностной пленки. И увидели, что при минус 13 спектр довольно широкий у ядерно-магнитного отклика. Вы знаете, что ядерно-магнитный резонанс работает с ортомолекулами воды. Почему? Я уже говорил, из-за того, что это магнит с G равным единице, а пара молекула с G равно нулю в магнитном поле никак не проявляется. У нее нет никакого расщепления Зеймана. Ядерно-магнитный резонанс – это что такое? Мы постоянно в магнитном поле выстраиваем все протоны. Собственно, томография так устроена. Знаете, что томография уже получила несколько Нобелевских премий. И после того, как мы дали радиочастотный импульс, все протоны поворачиваются либо по 90, либо на 180 градусов, и потом за счет теплового движения они релаксируют, и, собственно, это является сигналом вот для томографии мозга, суставов, кровяных русел. Собственно, такой эксперимент делался здесь. И поэтому вот мы можем сказать, что этот отклик, собственно, есть отклик пары молекул, ортомолекул воды в поверхности слоя льда. Ну что можно увидеть? Что при минус 3 мы видим увеличение сигнала и сужение резонансного отклика. Собственно, это вот перекликается с теми 6 градусами, которые я говорил выше. Вот другой пример, совершенно свежий, это я увидел совершенно недавно, тоже наткнулся на работу японских исследователей 1972 года. Здесь очень интересная работа. Эта работа связана с глубоким охлаждением льда. Это льды, которые вот присущи, видимо, кометам. Это уже минус 180 градусов Цельсия, это около 100 Кельвина. Значит, здесь показано три реализации теплоемкости льда, как она меняется, зависит от режима охлаждения льда. Вот если мы будем быстро охлаждать лед, это открытые кружочки, то мы увидим экстремум в этой области. То есть мы достигаем некого экстремума теплоемкости, и потом она переходит опять на линейный рост. Если мы подождем некоторое время, медленно будем охлаждать или подержим лед при температуре минус 170 градусов в течение 3 суток, то этот экстремум с этой области переходит в более низкие температуры, в это квадраты черные, и локализуется в этом месте. Если мы будем хранить около месяца этот лед, то мы опять видим, что теплоемкость уменьшается, теплоемкость смещается в более низкие температуры и становится более ярко выраженным максимумом. Значит, что это такое? Это же лед. То есть вода-то там, скажем, она как-то перемещает лед. Тем не менее, и во льду происходит медленная перестройка. Теплоемкость о чем говорит? О том, что происходит изменение структуры. Значит, вы знаете, что Полинг получил Нобелевскую премию за остаточную энтропию. Вода обладает еще одним уникальным свойством. В области абсолютно нуля она, тем не менее, имеет остаточную энтропию и остаточную теплоемкость. То есть вода никак не может упорядочиться до конца. Нужны по расчетам миллионы лет, скорее всего, это вот на каких-то кометах, либо на планетах вот, до дальнего радиуса, где эти льды есть, возможно, в будущих экспедициях такой лед нам доставят, где, может быть, эта остаточная энтропия не будет. А сейчас во всех льдах, которые мы имеем в своем распоряжении, всегда в области нуля существует, Полинг это назвал неупорядоченным движением протонов. Мы так думаем, что это связано вот с ортопарафазой, тогда еще об этом никто не говорил. Но тем не менее, значит, вот такое поведение теплоемкости говорит, что даже во льдах, когда уже, казалось бы, кристаллическая структура, тем не менее происходит какая-то жизнь. И нужно время, чтобы эта жизнь продолжалась. Значит, какова природа вот такого изменения? И вообще, что это за точка? Вот минус 160, минус 170, минус 175. Оказывается, если следовать нашему принципу, вот этот фрагмент той же кривой, выделенный в узком диапазоне. Вот это вот я взял между температурой 130 градусов и 80 градусов. Мы видим, что вот открытые кружочки, вот этот первый экстремум. Он проходит через орто, прямой линии показан резонанс ортомолекулы. И достигает экстремума в пара резонансе. То есть мы можем предполагать, что произошла конверсия, часть молекул была в орто-состоянии, и за счет медленных столкновений взаимодействия она перешла в парафазу и образовала некую другую структуру, которой присущи вот этот экстремум этой теплоемкости. Дальше мы ждем около месяца и видим, что происходит дальнейшая перестройка. Опять же, в сторону уменьшения температуры мы проходим через дублет, вот интересно, большой дублет ортопереходов, вот они здесь обозначены, эти резонансы, и проходим еще пару линий пара молекул. И опять же достигается экстремум в последней линии пароизомер воды. Поэтому есть основания полагать, что эта температура, вот эта аномалия поведения льда, каким-то образом связана с ортопароизомерами воды уже в твердой фазе льда. А дальше вы видите, что здесь и справа, и слева близко расположенных таких дублетов нет. Поэтому я считаю, что вот такое предположение о том, что Если есть дублет, то обязательно должна быть особая точка. Если бы есть особая точка, как вот в данном случае, в тех работах, которые цитировал, откуда взяты эти данные, естественно, никакой пары и ортофазе воды разговора не было. Интересно также следующий момент, что я подумал, как я уже говорил выше, должно быть и в других жидкостях наблюдаться нечто подобное. В этом случае мне сильно помогла вот тяжелая вода, в ней тоже есть орто- и парафаза молекул. И здесь я нашел две точки, минус 140 градусов, это теплоемкость испытывает экстремум, и 12 градусов, 11 градусов, это максимальная плотность тяжелой воды. И оказалось действительно, что в этой области мы видим минус 140, это 92 сантиметра, мы видим ряд резонансов в области этих 92 сантиметра, 90 до 96. И в области максимальной плотности мы опять же видим орто- и пара переходы двух спинозамеров тяжелой воды. Поэтому это еще одна иллюстрация вот такого принципа о том, что если есть вот такой резонанс между энергией вращательного кванта, или дублета вращательного кванта, и энергией теплового движения в области специфической особой точки, то таким образом, если это равенство соблюдается, то природа вот этой специфической температуры, специфической точки, особой точки, именно определяется квантовой природой, именно размером этого кванта в этом резонансом теплового движения. Значит, по нашей модели, которую мы здесь обсуждаем, это происходит безлучательный переход при столкновении взаимодействия при присутствии третьего агента, вращательный переход, переход тепловой и обратно. Поэтому, когда, например, мы говорим об экстремуме, одна система до экстремума, после экстремума имеет разные структуры, то, скорее всего, вот переход способствует увеличению либо уменьшению одной из спинозамерных фаз. И отсюда, естественно, следует следующий вывод логический, что, скорее всего, ортомолекулы и парамолекулы, если эта концентрация их меняется, поскольку мы проходим через этот экстремум этого резонанса, склонны образовывать структуры, несколько отличаясь друг от друга. Из-за этого, собственно, система переходит через некий экстремум. Поэтому справа и слева от этого экстремума структуры разные, и поэтому, значит, эта точка является особой. Значит, ну вот, теперь я хотел бы перейти к второй части доклада. Как вы помните, доклад состоял из двух частей. Одна была посвящена физике явления вот, орто- и парамолекул и определения квантовой природы особых точек. А вторая часть более дискуссионная, поскольку здесь больше пока открытых вопросов, чем ответов. Это связано с тем, что можно ли рассматривать воду как носитель информации. Ну, из нашего общения с различным носителем информации в настоящее время, это вы знаете, CD-ромы, компакт-диски, наиболее распространенный носитель информации. В более раннем стадии развития нашего это были магнитофоны, там это более близко вот к нашей модели записи информации. Что было на магнитофонах? Значит, магнитная лента была покрыта магнетиком, где, проходя эту ленту, когда протягивали через головку, там была щель магнитная, наводилось магнитное поле, и оно ориентировало эти домены магнитные по-разному. Собственно, пленка их удерживала, и потом мы могли прокручивать около другой головки. И эти магнетики, как и в томографии, наводили индукцию, и головка воспроизводила, собственно говоря, то, что было записано на ней перед этим. Таким образом, там носитель информации являлась ориентация доменов, магнетиков этих доменов элементарных. В нашем случае мы обращаем внимание здесь на запись информации в воде, каким образом может происходить. Она может происходить за счет изменения вот этой структуры. И сейчас я постараюсь это показать. У нас есть экспериментальный результат, который напрямую можно сейчас уже рассматривать как воду, как носитель информации, где, собственно, перестройка структуры сетки водородных связей является источником информации. И в перспективе, конечно, интересно включать сюда еще и ортопара спинозамера, потому что здесь как бы удачно сошлось, что ортоизомер имеет G равным единицу, парозамер имеет G равным нулю. То есть мы получаем классические двоичные системы состояния 0,1. Если бы мы с вами смогли каким-то образом управлять концентрацией ортопара молекул в воде, то фактически мы могли бы реализовать, вот, если хотите, магнитную ленту, либо, так сказать, диск. В диске, собственно говоря, там наводится просто показатель преломления, больше ничего. Так же стоит 0,1. Есть лазерный импульс, есть изменение показателя, нет его, значит, 0. Так вот, значит, здесь нам придется такое ввести понятие двухкомпонентной воды. Это долгая дискуссия. Есть часть групп, которые придерживаются этой точки зрения, что вода состоит из двух компонентов, так называемая двухжидкостная модель. Другая точка зрения, что нет, это сплошное распределение водородных связей, и она является униформ, таким однородным образованием. Ну вот мы придерживаемся все-таки двухжидкостной воды. И как это проявляется в спектре КАИР? Собственно, ведь разговор о воде как носителе информации, наверное, каждый из вас слышал не одну даже историю, и книжки написаны всякие. Но нам, как физикам, конечно, интересно тот случай, когда мы можем записать и считать информацию, а не просто разговаривать. Вот что-то кто-то сказал громко, она обиделась, изменила свой отклик каким-то образом. А что меряется, как меряется, никто не знает. Значит, мы вот как раз решили от этого дистанцироваться и только обратить внимание на те случаи, которые подвергаются постоянной проверке и повторяются неоднократно. Только тогда можно говорить о научном подходе. Но в частности, мы здесь уже использовали спектроскопию линейного рассеяния, спектроскопию комбинационного рассеяния, рамановского рассеяния. И здесь очень важно вам показать типический спектр комбинационного рассеяния. Вот это так называемая полоса валентных колебаний. Вот здесь показана вода. Что такое валентное колебание? Это когда вот растягивается водород, отходит от кислорода, и вот эти пружинки работают и формируют так называемую полосу валентных колебаний, OH-полос. Вот она имеет маленькое плечо, вот это характерное плечо на низкочастотном крыле, это обратно сантиметр. Вот здесь была накачка, а это стокс. Вы знаете, что рамановское рассеяние, комбинационное рассеяние, это рассеивается на молекулярных колебаниях, и стокс смещен немножко в длинноволновую область. Вот это есть частота сдвига, так называемая. У воды довольно высокий частотный сдвиг. У водорода 4,200 самый высокий, поскольку это самая легкая молекула. У воды 3,400, тоже неплохо. Значит, здесь приведен вот спектр так называемых газовых линий. Мы видим, что газовые линии находятся на 3600 и 3700 обратных сантиметров. Они узкие. Именно после образования вот этих кластерных комплексов вода спектр и уширяется, и смещается смещается в низкочастотную область. Она становится тяжелее, эти колебания, нагружаются соседями. Собственно, вот этот спектр является вот, пунктиром, обозначен D2, он поуже, но находится в том же месте. Мы будем работать вот с этой полосой. Значит, ясно, что эта полоса, это есть некая сумма откликов элементарных каких-то осцилляторов, которые вот набивают эту полосу вот таким образом. И эти осцилляторы, это и есть элементарные водородные связи, вот в каких-то комплексах довольно сложной конфигурации, я покажу несколько примеров здесь. И работая с такой полосой, она отражает каким-то образом перераспределение этих элементарных осцилляторов. Что происходит, например, с нагревом? С нагревом она деформируется следующим образом. Ну, здесь вот работа, которую мы опубликовали, наши результаты. Вот эта схема эксперимента, тоже использовался не один Як-лазер, он удваивается, вторая гармония попадает в кювету с водой, рассеянный свет отражается назад и подается на спектральный анализатор, а потом анализируется на компьютере. Вот приведены два характерных спектра. Это опубликовано в Раманском спектрографе на базе аргонового лазера, непрерывного, если вы знаете. Это наш спектр, который на импульсном неодимом лазере. Но здесь их отличает то, что наши спектры немножко промоделированы сверху некими высокочастотными компонентами. В случае аргонового лазера, поскольку здесь интегрирование идет по получасам, то спектры более гладкие, но это не отдельный, так сказать, разговор. Я здесь просто обратить ваше внимание хотел на то, что вот в переохлажденной воде минус 33 градуса низкочастотное крыло поднимается над высокочастотным. И наоборот, после нагрева переход через ноль, вот при плюс 160, видим под давлением, мы видим, что правая часть спектр поднимается. Это вот показано три реализации. Лед, вот этот массивный лед, у него спектр на низкочастотном крыле, признак льда. И вот вода нагретая. Происходит такое обращение этой полосы и смещение в высокочастотную область. Вот этот принцип того, что центр или максимум смещается в высокочастотную область с увеличением температуры, был положен многими исследованиями для дистанционного измерения воды с помощью лазерной техники. Для чего это важно? Это важно прежде всего вот для отдела Моисеева, который занимается прогнозами погоды, вихрями и так далее. То есть это связано с измерением температуры океана и оценки энергии. Какие есть подходы? Вы знаете, яркость температуры, это со спутников измеряют яркость температуры по радиометрам. И другой подход, это с помощью рамановского рассеяния на корабельных носителях, либо на авиационных носителях, со спутника это тяжело пока сделать. Мы можем также мерить по положению вот этого спектра, собственно, температуру воды. Но здесь какие были подходы, тоже запатентованы. Мерились вот отношение компонент. красную к синей. Мы видим, что при повышении температуры красная компонента падает, синяя возрастает, и их отношение тоже нам дает информацию о изменении температуры или температуры воды. Мы предложили другой способ с Бункиным, он потом был запатентован нами, вот в моей диссертации он отражен. Значит, мы предложили, там всегда, в первом подходе, всегда необходимо вам обосновать, вот какие частоты нам вам надо взять для того, чтобы измерять вот этого соотношения. Мы отошли от этого, мы сказали, что надо исключить исследователей из этого процесса, и мы предложили просто взвешивать этот контур. Вот зеленым цветом обозначен экспериментальный контур при минус 1 Цельсия, а две красных линии — это лоренцкая и гауссская огибающая. И вводя вот такое огибающую с помощью машины, в Origin это делается автоматически, то есть мы исключаем самого оператора и следим просто за эволюцией вот этого центра. Мы ее взвесили обычным способом, как если бы вырезали из картонки и стали перемещать подвес, нить подвесок. И, значит, вот такая аппроксимация показывает одинаковое положение этого центра. И вот здесь показана зависимость положения этого центра. Вот он центр в обратных сантиметрах от температуры. Он прекрасно двигается в сторону высоких частот, понятно, деформация этого контура. Но в данном случае исследователь исключен, и это повышает объективность таких измерений. Так вот это первое, если вы хотите, пример того, что вода является носителем информации. Что происходит при повышении температуры? Ясно, что происходит изменение количества водородных связей, их качества. Вы видели, что около особых точек происходит экстремум, они каким-то образом, структура меняется, и фактически смещение с низкочастотного в правочастотное, высокочастотное крыло, это есть результат изменения структуры, внутренней структуры воды вот этих кластеров. То есть перед кипением, перед точкой кипения, ясно, что количество водородных связей уменьшается, потому что уже молекула готовится покинуть жидкое состояние, перейти в паровую фазу. Поэтому вот уже есть первый признак того, что вода является носителем информации. Мы берем дистанционно, без контакта с ней, с самолета, с борта корабля, меряем контур и, допустим, оценим, что положение спектра центра было вот на, в районе 3460. Мы говорим, температура была 65 градусов того или иного объекта. Либо мы работаем вот в этой области, 30-40 градусов или 20 градусов, что характерно для океана. И таким образом мы можем уже говорить о том, что вот вода демонстрирует свойства носителя информации именно благодаря изменению внутренней структуры. Вот это, собственно, есть некое подведение этого итога. Перспектива, однако, более интересная. А можно ли считывать структуры же более тонкие, тогда и объем информации возрастет, и возможностей будет больше. Ну вот, в частности, где используется, например, топароотношение, это одно из также применений, где можно говорить о воде как носителе информации для измерения температуры хвоста кометы. Ясно, что комета, так сказать, содержит в себе воду, и в хвосте кометы молекулы воды, облучаемые Солнцем, можно мерить с помощью инфракрасной спектроскопии, далекоинфракрасный диапазон или миллиметровой спектроскопии, и по отношению ортопара можно оценивать их температуру. Здесь показано просто несколько линий ортопара перехода вблизи нуля, вблизи низких температур. Вот видите, низкие значения G1, 0, 2, самое низкое состояние ортопара переходов. И здесь работа Мише вот в этом 2004 года. Он смотрел, как меняется спектр. Вода вмороженная, слабая концентрация молекул воды в пароводород. Что я вам, помните, говорил, что пароводород можно отдельно выделить. И вот смотрелись именно единичные молекулы в таких полостях этого пароводорода. Тогда получались узкие линии. И он смотрел за эволюцией при понижении температуры. Мы видим, что вот ортовода, интенсивность ее падает, поскольку она переходит в парофазу. Таким образом, измеряя вот соотношение интенсивности орто и пара линий, можем измерить также температуру в комете, либо в любом другом, в любой другой ситуации, когда имеется газовая составляющая. Вот видно, как меняется орто-пара отношение, это Больцман чистый, что при высоких температурах он практически незаметен, но в области низких температур, вот после 50 Кельвина, он начинает быстро переходить в парофазу, и это отношение, собственно, вот эта линия, и будет являться вам градусником. Таким образом, это второй пример, когда воду можно рассматривать как носитель некой информации. Но вот жидкая фаза более богата в данном случае, потому что здесь приведен счетный эксперимент группы Бука из Германии, где рассмотрены 6 конфигураций, составленных из 9 молекул, называется ноаномер, от слова ноем. Так вот, каждая из этих конфигураций есть свой специфический спектр. Поэтому, если бы мы научились переключать такие связи, то мы могли по спектру считывать эту информацию. Вот, например, видите, довольно характерный спектр, который можно всегда считать отдельно с помощью Рамановского спектрографа. Вот здесь приведена более сложная конфигурация, состоящая из 20 молекул. Вот здесь показаны несколько кластеров, в данном случае показано 7 кластеров. Они отличаются перестройкой водородных связей, а количество молекул остается постоянным. Спектр здесь более богат. Почему взят именно додекаэдр с 20 молекул? Потому что вот у додекаэдра, видите, вот здесь потенциал как меняется, есть локальный минимум, и считается, что, это опять же счет, численный эксперимент, считает, что додекаэдр будет наиболее вероятно представлен в жидкой фазе. Вот такой спектр этого додекаэдра, разных конфигураций. Здесь дан суммарный спектр, это черным линия обозначена, это есть результат счета. А вот внизу показан наш эксперимент. Сейчас мы научились получать не ту линию, которую вы видели, гладкую, широкую, там около 400 обратных метров, а мы теперь научились получать спектр воды, представленную здесь двумя цветами, синим и красным. Это две реализации. Когда мы перешли в одноимпульсный режим, вы помните, я говорил, что аргоновый лазер работает по полчаса тянут спектр, поэтому он такой гладкий. В нашем случае мы работаем с несколькими сотнями импульсов, у нас спектр не очень гладкий, он зашумлен. Так вот здесь показан, это не шум, мы считаем, а это есть сигнальная компонента. И вот мы видим, что в некоторых реализациях происходит неплохое совпадение с счетом вот этих додекаэдров. Здесь суммарный счет додекаэдров всех реализаций. Ну, мы считаем, что в воде они могут представлены быть все. В некоторых случаях есть хорошее резонансное совпадение. Вот здесь представлен такой спектр. Это довольно редкое представление OH-полосы воды. Многие спектроскописты это видят впервые. Что здесь интересно? Вот мы видим, во-первых, отдельные компоненты. И самое главное, что есть минимум. То есть OH-полоса расщеплена на две составных части. Вы помните, счет 9 молекулярного кластера, он тоже имел такой характерный провал в середине. Таким образом, уже мы приближаемся как бы к возможности записи и считывания уже элементарных перестроек, элементарных ячеек с помощью переключения водородных связей, поскольку спектр становится уже линейным и узкополосным. Вот здесь другая реализация, уже три импульса показаны здесь разным цветом, характерный провал остается на месте. Вот здесь показана еще одна реализация, когда уже мы работали с суммой импульсов. Вот первая реализация 7 импульсов, однако провал существует, то есть это не ошибка. Когда мы увеличили до 9 импульсов, мы видим, что провал начинает замываться. Возможно, это шумовые пошли уже сигналы. И вот при 10 импульсах уже провал остается едва различимым. Однако же вот такой провал существует, и мы можем говорить, что это является, возможно, как раз характеристикой двухжидкостной модели воды. То есть каждая из этих вот половинок, может быть, отвечает образованием структурных комплексов, которые несколько сдвинуты по частоте относительно вот этого провала. То есть мы можем говорить о расщеплении вашей полосы и характерных частотных спектрах. Каждый из этих спектров, возможно, пока это как модель, отвечает своей конфигурации. Собственно, вот это и есть некий шаг к тому, чтобы использовать воду как носитель информации большего объема, записи этой информации, поскольку этих водородных связей там весьма много. Вот здесь другой пример очень интересный. Что в этих реализациях, когда мы работаем с одним импульсом, мы можем отобрать такие спектры, вот красный спектр, здесь их 7 штук, и есть синий спектр, их тоже 8 штук, просуммировать, вот они здесь суммарно показаны. Черным показан спектр льда массивного. Что интересно, что вот эти спектры, 7 спектров и одна импульсная реализация, хорошо вписываются в этот огибающий массивного льда. А синий спектр, наоборот, нам показывает, помните эту полосу газовой линии в районе 3600, что как бы в этом случае мы затрагиваем, когда мы работаем с одним импульсом, мы как бы стробоскопически подглядываем за водой. Там происходит какое-то все время броуновское движение, происходит хаотическое переключение водородных связей, но они в каждый раз реализуются при подсветке лазерным импульсом. И вот можно увидеть, что иногда эта вода похожа на лед в большей степени, то есть структура льда в ней образуется. В другом случае, поскольку это все делается в одном эксперименте, мы видим как бы воду нагретую. Нагретую вплоть до того, что не образуются вот те самые свободные молекулы, которые мы видим в четырехфотонной спектроскопии, различаем уже на ортопарафазу. Ну вот здесь подведен некий уже итог положения этого центра. Вот этот показан центр от нуля от некого. Мы видим, что здесь количество импульсов. Вот каждая реализация, это есть один импульс. Это секунды. мы стреляем через 10 секунд, мы видим, что спектр начинает двигаться то вправо, то влево. Так называемые прыжки. Их неплохо можно аппроксимировать вот этой синусоидой. И здесь мы говорим уже о том, что мы наблюдаем некий периодический процесс, так называемые физические часы. Если кто слышал о химической реакции Белоусова-Жаботинского, это вот в 50-х годах была очень популярна эта тема, когда Белоусов получил такую реакцию, которая сама жила своей жизнью и меняла цвет, то есть произвела раствор нескольких компонентов, они меняли цвет на глазах у публики. Его никак не публиковали в течение 7 лет, пока Жаботинский не помог ему написать какую-то теорию. Это вот как раз эта работа относится к открытым термодинамическим системам, то, что Пригожин получил Нобелевскую премию, вы знаете, где как раз наблюдаются такие хаотические, спонтанные движения. И это, собственно, вот мостик к самоорганизации, к синергетике. Собственно, вот это тоже некий процесс, мы как бы обращаем внимание, и в воде существует вот такой же физический процесс колебательный, когда центр, контур полосы переходит из переохлажденного состояния внизу, как я вам показал впереди, вверху, либо в перегретое состояние, когда он уходит вправо. А вот очень интересная еще одна точка. Мне удалось найти работу, опубликованную в ЖЭТФИ в 2006 году, недавно совсем. Значит, эти исследователи занимались лизоцимом. Лизоцим – это вот когда вы куриное яйцо вскрываете, вот этот белок, который когда после того, как вы сварили, становится белым. Значит, из этого лизоцима можно выращивать кристаллы. Я покажу их структуру. Так вот, они померили скорость гиперзвука на высоких частотах в этом лизоциме. И обнаружили, совершенно не зная ни о какой ортопары, естественно, и обнаружили, что этот кристалл лизоцима имеет экстремальное значение гиперзвука минимальное, в области 36-37 градусов. Значит, лизоцим, кристалл, содержит воду около 70-80%. Без воды он не может сварить, он превращается в порошок. Значит, мы можем говорить, что на распространение гиперзвука в этом кристалле большое действие оказывает вода. Тогда, следуя нашему правилу, мы наложили на это особую точку, вот эти самые линии ортопарапереход. Что мы видим? Что в области особой точки, это та точка, в которой вода имеет, чистая вода имеет ЦП минимум. Помните, я говорил, температура человеческого тела как раз удачно совмещается с этим ЦП. Так вот, мы видим, что находится 3 и 4 здесь линии ортопарапереходов. Поэтому мы можем также делать основание к тому, что особая точка, она обнаружена, ищем дублет. Вот он здесь есть, даже тут линий гораздо больше, чем нам нужно. Ну, здесь другое представление, здесь они уже обозначены, эти переходы, отнесены вот конкретным переходом. И шкала уже переведена в обратный сантиметр. Там она была в градусах для удобства, а здесь в обратный сантиметр. Вот кристалл лизоцима. Это еще одна интересная область, которую мы сейчас разрабатываем весьма интенсивно. Нам удалось обогатить жидкую воду, как нам кажется, ортомолекулами. Мы пошли еще дальше. То есть мы уже говорим не о том, что там есть они или нет, а нам удалось увеличить концентрацию ортомолекул воды. И вот оказалось, что кристалл лизоцима, вот это кристалл лизоцима сфотографирован как пирамида Хеопса. Ей занимаются около десятков лабораторий мира. Это очень удобный кристалл, очень удобный объект. Вот пирамида Хеопса, это дислокационная спираль роста, вид сверху. Она такого прямоугольного сечения, каждая терраска имеет проект прямоугольного сечения. А вот кристалл того же лизоцима, той же шихты, той же очистки, выращенный в воде, которая, по нашему мнению, обогащена ортомолекулами. Мы видим, что это совершенно два разных материала по морфологии роста. И потом микроскопии показалось, что здесь димеры образуют вот такие кирпичики элементарные. Это большой белок, вот этот лизоцим большой димер образует, крупное образование. То есть здесь мономеры, тут димеров не образуется. То есть таким образом, вот так называемая К-вода, это значит обогащение происходит в воде, прошедшей кавитационную обработку. А вы знаете, что кавитационная процесс сопровождается огромной температурой. При схлопывании вот этих микропузырьков в воде температура достигает до 30 тысяч Кельвина, давление несколько гигапаскалей. Поэтому это состояние для воды сверхкритическое. И, возможно, и это является результатом обогащения такой воды по ортомолекулами. Вот здесь мы, для того, чтобы убедиться, что это так, мы взяли и измерили, вот здесь показана вода, это томограф Брюкера, на котором мы делаем томографию мозга и суставов. Вот эта бутылка с водой помещена в такой томограф. Мы хотели применить вот этот самый подход, который известен, что томограф и ядерно-магнитный резонанс работает с ортомолекулами воды. То есть сигнал, который вы видите на снимке, хрящ ваш, либо кровяное русло, либо кора головного мозга, это все контраст обусловлен наличием ортомолекул воды. Вот зная это было показано в первых работах Бломбергена, Парцелла, Блоха и Паунда. Мы померили так называемую протонную плотность. Это то, что дает вклад в сигнал томограф. Мы увидели, что в воде без обработки, базовой воде, дистиллированной воде или миликой воде, после кавитационной обработки мы видим, что интеграл увеличивается вот здесь на 12-15%. Таким образом, это помимо нашей оптической спектроскопии, нам удалось показать, что и спектроскопия ядерно-магнитного резонанса происходит обогащение, по крайней мере, увеличение протонной плотности у воды, прошедшей кавитационную обработку. Что важно здесь отметить, что после таких измерений, нескольких там, 5-7 измерений, вода приходит к равному состоянию. И после нескольких измерений мы уже не видим такого отличия. То есть вот это воздействие радиочастотно-резонансного поля на поворот протонов, по-видимому, переводит их к перемешиванию и конверсии, то, что я рассказывал ранее, ортопара состояния. Ну и выводы, значит, таковы, что вы знаете, вот первая часть мы показали, что вода может быть носителем информации, это четко видно по смещению центра вашей полосы, пожалуйста, пользуйтесь на здоровье, меряйте температуру дистанционным образом без контакта с ней. И показали перспективу, что в принципе, когда мы научимся селективно переключать сетку водородных связей и ее считывать по спектру рассеяния, мы можем фактически приблизиться вот к той реализации, когда уже вода может являться действительно несколько десятков, два десятка молекул воды, вот, образуя структурные формы, может являться уже прототипом такой системы памяти с большой емкостью, поскольку вы видите, что таких переключений может быть достаточно много. Ну, соответственно, я благодарен, если эта работа была сделана при поддержке РФИ. Спасибо за внимание. Извините, что я вас утомил довольно длительным рассказом.
Так, вопросы, пожалуйста. Да, Саш, пожалуйста. Саш, только секунду.
Саш, ну, поскольку много было сказано удивительного, и не все, конечно, с первого раза понятно, можно я сначала к словам попридираюсь, а потом попытаюсь по делу вопросы задать. Значит, во-первых, было сказано, что когда про орто и пароводород говорилось, что эксперименты проводятся с твердым водородом. Это что, металлический водород имеется в виду?
Нет, лед. Вот эти работы Мишо, они проводились, сейчас я покажу. Вот эти работы Мишо, это растворялась вода приблизительно 1 к 600 в водороде в жидком. Так. И потом водород замораживался.
А, понятно.
И тогда смотрели ИК-спектроскопию, это ИК-спектроскопия. Там получалось разбавление очень большое, и вода от воды отличается, и они видели мономер, вот этот спектр мономера. Так, далее тогда... они смотрели, они заметили очень интересную вещь, спасибо за вопрос. Понижает температуру от водорода от 30 кельвина до 6 кельвина. Казалось бы, должно сразу следовать больцинское распределение, а нет. За счет того, что ортопара конверсия запрещена, нужно довольно большое время, они никак не могли достичь опять больцинского равновесия при 6 кельвина. Поэтому следующий эксперимент они сделали добавлением атомарного кислорода, поскольку он парамагнитный атом. Мы уже добавили так, 1,20,600, где 20 молекул было кислорода. И вот когда образовывались такие образования, где кислород находился рядом, то они увидели, что такая конверсия происходит вблизи вот этого неоднородного магнитного поля, которое дает этот атом кислорода. И уже за 12 часов можно было увидеть, как происходит изменение населенности и конверсии ортофазы в пароизомер. Так что здесь водород не металлический, а водород... Лед, что ли, как его назвать?
Понятно, водород. Но вообще эта картинка была показана в контексте кометы, хвоста кометы, вот ты сказал такие слова,
Хвоста кометы, да, это понятно.
Какое-то
потому что я хотел показать, вот так меняется интенсивность линии воды.
Ну, вообще хвост кометы – это бестолкновительная среда, и понятно, почему мы там отдельно видим, так сказать,
Конечно, просто вот можете увидеть такое соотношение, скажем, 30 кельвина. То есть, такое соотношение ортопары, вы можете сказать 6 кельвина.
Ну,
то
ясно.
Здесь ортопара уже несет, каждая отдельная линия несет информацию.
Комета к этому отношения не имеет, на самом деле.
Это не водород, это вода.
Нет, водород там как раз есть, и вода там есть, но это бестолкновительная вода. Среда, и понятно. Теперь вот там была диаграммка в самом начале с переходами, и было показано, значит, переход, который в космических мазерах виден, да? Вот там как-то порядки совсем были другие, это в самом-самом начале.
Энергетическая диаграмма. Да, я понимаю, о чем
говорите. Вот.
Что вы имеете в виду?
Вот она. Так вот, тут же все-таки величины там сотни обратных сантиметров, да?
Еще, да.
А мазерный переход,
мазерный это переход 1,35. Вот здесь, 1,35. Вот между шестым уровнем и пятым.
А, все, понятно. Понятно, спасибо.
И он единственный мазер. Угу. И мы все рождаемся, умираем под этим излучением. Я уверен, что он на нас влияет.
Все, понятно.
Потому что теперь, мы, раз значит, имеем вот резонансы воды, как мы видим, узкие, то вот этот мазер светит на ортоводе,
ага,
в океан, на качество энергии, потому что это источник, если океан его аккумулирует, ради бога, и на нас тоже он действует.
Понятно.
Но что важно, что нет мазера на пары воды.
Понятно. И теперь, значит, вот
ни Стрельницкий, ни Рудницкий, никто, значит, это никак не объясняет.
Дальше была картинка, значит, с димером воды, да, и были сказаны некие слова о том, что водород переходит из одной молекулы в другую. Это что, так метафора для обменного взаимодействия? Вот
нет, это не метафора. То есть, когда измеряют положение водорода, то в некоторых картинках его даже делят пополам. Собственно, это вот Бьером и они даже рисуют его по половинке. Одна половинка находится здесь, а другая находится здесь. Вы видите, что расстояние здесь больше, чем длина водорода, принадлежащей одной молекулы. Но водород, его трудно даже померить при помощи нейтронного рассеяния, что он находится все время в этой позиции. Он все время размазан. То есть он за 10 пикосекунд он перемещается от одной молекулы в другой.
То есть имеется в виду протон?
Протон.
Так. Теперь, значит, были сказаны слова, что вот легче образовать димер одинаковым спинозамером, потому что иначе придется куда-то сбрасывать, значит, вот эту энергию,
да,
вот, парасостояние. Да? Вот это тоже мне не очень понятно, потому что, казалось бы, эта энергия существует только постольку, поскольку это энергия взаимодействия двух водородов между собой. Если они вступают в взаимодействие с
нет,
следующим агентом, то...
Нет, конечно, не так. Конечно, не так. Вот представим
себе. Эта энергия не принадлежит протону.
Я, во-первых, это обращаюсь к вам как к дискуссионным. Это действительно проблема до сих пор не решена и никак не обсуждалась. Поскольку никогда не обсуждалось наличие ортопара молекул в жидкой фазе. Теперь мы вынуждены такой вопрос поставить. Вот смотрите, если у этого водорода спина ориентирована в одну сторону, допустим, это ортомолекула.
Так.
Переходя к другой молекуле, этот водород должен убежать. Допустим, здесь была пара молекула.
Так.
А он переходит к ней так, как ортоориентированная молекула, например. Что, откуда она возьмет избыток энергии? У ортомолекул 23 сантиметра всегда есть между начальными состояниями.
Все равно не понимаю, потому что кроме этих 23 сантиметров у него есть просто энергия связи.
Энергия связи есть, но мы сейчас говорим просто о... Вопрос поставить физически можно так. Энергии димера, образованными ортомолекулами, и энергии димера, образованными парамолекулами, одинаковые или разные?
Ну,
есть вот у них хоть какое-то отличие, пускай, Сереж, это будет тысяч на бранцеметре.
Я утверждаю, что эти вещи надо считать, и вот какие-то вот так брошенные слова здесь просто некорректно.
Они ни к чему не претендуют, я просто говорю, что эта задача не решена,
ее
можно только
мерить.
Качественным образом рассуждать или каким-то образом комментировать.
Вот, теперь, значит, вот конкретно уже по эксперименту вашему. Значит, во-первых, не очень понятно, какие, собственно, переходы вы видите. Вот у вас там порядка сотни обратных сантиметров, да? Вот те энергии, которые вы видите в КР. Это, значит, ну и говорится, что это линии, принадлежащие воде. Это что за линии? Это колебательные состояния, это вращательные
состояния.
Значит,
давайте разделим перемены. Если говорить о линиях, узких линиях. Это четырехфотонная спектроскопия.
Да.
И здесь мы говорим о вращательных переходах. Мы вот работаем в основном колебательном состоянии.
В основном колебательном состоянии.
От нуля вот до нескольких там, ну до сотен обратных сантиметров.
А как вы боретесь с неоднородным уширением при этом? Почему вы видите узкие линии?
Мы никак не боремся с неоднородным уширением, мы показываем то, что мы видим пока.
А вот почему?
Ну, тут не только неоднородное уширение, не только неоднородное уширение, тут больше вопрос. В принципе, таких узких линий, как в газе, быть не должно, поскольку есть окружение.
Конечно.
И понятие вводится вообще в классическую спектроскопии жидкости, так называемые заторможенные вращения. Они должны быть вообще размазаны. В принципе, видеть мы не можем, не имеем права, но мы их видим. И это является одним из главных сейчас предметом дискуссии.
А кроме вас кто-нибудь видит?
Значит, сейчас появилась работа, сделанная в Америке.
Ага.
Группа Страта, они уже около 20 лет работают, но сначала работали теоретически. И сейчас им удалось сделать эксперимент, к счастью, к нашему, другой методикой.
Ага.
Так называемый PAM-проб. То есть они посылают фемтосекундный импульс первый, а потом с некой задержкой смотрят, как меняется отклик среды. Что характерно для этого эксперимента? То, что фемтосекундный импульс, если 50 фемтосекунд, это 200 обратных сантиметров. Это вот та самая полоса, которую мы захватываем, плюс-минус 100 сантиметров. То есть они фактически так, та же четырехфотоника, поскольку в фемтосекундном импульсе 7 мода скоррелированы. Из-за этого, собственно, происходит сжатие импульса. Поэтому любая пара любых линий, если она попадает в резонанс, она, собственно, то же самое реализует схему четырехфотонной спектроскопии. Но не это важно. Важно, что они увидели вот таким методом PAM-проб, что молекулы вращаются в жидкости. И они увидели не затухающую, так сказать, кривую, то, что обычно описывает так называемый линейный отклик вот, заторможенного вращения. Они увидели несколько переколебаний и ввели понятие сохранения фазы. То есть они работают уже в когерентных состояниях отклика. Это очень важно для нас. Эта работа опубликована в Science в 2007 году. И поэтому сейчас очень воспрянули духом, что до этого 3-4 года нам просто не о чем было говорить. Никто не воспринимал, что такое может быть. На самом деле, в нашем случае, вопрос вообще закономерный, в нашем случае, более того, все-таки у нас не спонтанный отклик. А как я говорил вам в начале, за счет биения двух когерентных полей мы наводим когерентные движения в этом объеме, где пересекаются пучки. Таким образом, мы формируем некий ансамбль. И мы сейчас считаем, что в нашем случае это даже демонстрация некого коллективного состояния такой среды. Возможно, там происходит такое сужение, поскольку это движение коллективное.
Понятно. Но вообще говоря...
Но мы видим вот такие отклики. Пока мы, как говорится, рассказываем то, что мы видим.
Вообще говоря, это все выглядит очень странно, потому что 100 обратных сантиметров – это, вообще говоря, очень высокое вращательное состояние. Я уж не знаю, какое конкретно, но там моменты маленькие. Момент инерции, и понятно, что расстояние между соседними вращательными линиями, это должны быть, ну, единицы обратных сантиметров, так? То есть 100 обратных сантиметров, это я уж не знаю, какой там жи, но, то есть, да, жи, но оно должно быть не маленькое.
Ну, в данных переходах жи известно какое, то по-моему, 4 или 3.
И...
Вот они.
Ага.
4, 3, вот переходы. Поэтому не так высоко. Есть более высокий, есть 12. Вот 4 и 3 жи.
А, это между четвертым и третьим?
Да.
Ага, понятно.
Порт и пара переходов.
Понятно.
Так что я пока даже не понимаю, как это связано с большим числом жи. Есть линия или нет? И вот важный вопрос. Так что ваша первая часть вопроса была действительно струю. А то, что жи, какое имеет отношение? Какая бы ни была вращательная, так сказать, составляющая. Это просто перегрев, недогрев. Температура, можно говорить, а населенность, да, верхний уровень населены слабее, чем нижний.
Понятно.
Но на 100 обратных сантиметров еще достаточно много, понятно, что 200 обратных сантиметров это 1/3 на 200.
Тогда совсем такой наивный вопрос вот по поводу критических точек.
Да.
Да? Вот, понятно, что,
давайте мне этот вопрос.
Что достаточно вопрос. Воду там бросить там совсем немного каких-нибудь ионов, там, да. Соли какую-нибудь. Да. Да, у нас не то, что, так сказать, переходы второго рода, там все фазовые переходы первого рода ползут там на десятки градусов.
Ну и что?
Вот. Ну и тогда какое отношение это все будет иметь к таким тонким эффектам, как там ортопаросостояние? То есть понятно, что...
Вопрос в чем?
Вопрос...
Если насыпали соли, мы говорим уже не о воде, а о растворе. Давайте исследовать растворы. А то, что соли влияют на структуру водородных связей, это понятно. Поскольку мы объясняем все пока это вот именно изменением сетки структуры водородных связей. Когда система проходит через экстремум любой величины, она должна что-то изменить. Поскольку это величина локализована в одной температуре, можно предполагать, что это происходит структурный переход, фазовый переход второго рода. А добавьте ионы или что-то еще, это уже другая среда, и, соответственно, другие структуры будут образовываться. Это известно, да, например, раствор поваренной соли или всех это щелочных металлов смещает деформирует эту ваш полосу, которая была такая красивая, она ее сразу сужает, деформирует, и это, можно сказать, эквивалент нагреву, если говорить о деформации полосы.
Ладно, а вот последние картинки, значит, где были такие вот шумоподобные реализации на коротких импульсах, значит, да. Вот все-таки вот что это означает, куда вы здесь
хороший
подевали
вопрос.
Неоднородное ширение?
Хороший вопрос. Здесь мы претендуем на лидерство. И сейчас вот вышла уже одна работа, и сейчас будет другая. Это не короткий импульс, это еще предстоит нам сделать короткий импульс. Мы полагаем,
кстати, какая
так, это
у вас?
Тот же самый импульс 10 наносекундный, так же, как и вот в этом спектре. Вот так же, как в этом спектре. Такой же импульс данный скорость. Но энергии импульса мы заметили вот что, что при работе с большими интенсивностями у нас спектр несколько меняется. Это был сделан вывод, что большие интенсивности могут индуцировать внутри за счет поляризации, поскольку вода огромный диполь имеет, 1,8 дБ, поэтому, естественно, она реагирует на оптическое поле, и, возможно, происходит выстраивание или разрушение водородных связей, или еще что-то в сильных оптических полях. Поэтому мы стали понижать интенсивность лазерного пучка в среде и увидели, что спектр становится вот таким полосатым. Это не сокращение импульса, но вы правильно заметили, Саша, что теперь вот мы хотим сделать пикосекундный импульс, это 10 наносекунд. Если я уже упомянул, что за 10 пикосекунд происходит переключение водородной связи, что это здесь такое? Это есть интеграл по 10 наносекундному импульсу, такая выборка. За 10 наносекунд прошло 10 в третье переключение, если считать, что одно переключение 10 пикосекунд, правильно? Значит, 1000 переключений в воде произошло, там уже все перемешалось. Плюс объем, который мы снимаем сигнал, это уже приблизительно кубический миллиметр. Это огромный объем. Там сумасшедшее количество молекул. Поэтому мы как раз ожидали, что ничего не произойдет. Должно быть просто понижаться интенсивность. А колокол останется такой же формы.
Я прошу прощения, но я все-таки не понимаю, куда делось неоднородное уширение. Вот этот колокол, понятно, из-за чего? Это фанонный спектр.
Подождите, Саша,
вот
только нет.
Спектр,
нет подожди. Вот это только вот не надо путать, как говорится. Какое неоднородное уширение? Вы что, неоднородное уширение говорится с переходом синглетным, одним атомом или где угодно. Тут переходов 10 тысяч.
Так вот тут и оно, куда
где это? Вот я могу говорить об оборонном уширении вот этой линии, отдельно взятой.
Нет.
Они больше ничего.
Нет.
Вот это.
Нет, дело в том, что каждый КР у меня еще взаимодействует с фанонным спектром, который у меня в этой жидкости живет. Вот куда я его дену?
Какое неоднородное уширение? Вот оно и есть неоднородное уширение.
Потому
вот
что
каждый из этих переходов, собственно, говорит о том, что у нас получается...
У меня каждая молекула воды находится в неком поле окружения.
Я не хочу даже сейчас обсуждать это. Какое неоднородное уширение вы здесь говорите, когда полоса 400 сантиметров? О каком уширении вы говорите? Здесь нет никакого выделенного перехода. Вот мы как раз увидели первые, что переходы могут быть дискретными. Я объясняю, как мы это увидели. Мы увидели, понижая нагрузку на воду фактически. Тем самым
я и спрашиваю, куда делся фанонный спектр?
Да никто его не видит, здесь фанонный спектр, никто не анализирует. Куда он делся? Никуда он делся. Где был, там остался. Вы что мне хотите спросить? Я исследовал ширень? Нет. Не исследовал, я не знаю здесь, какая абсолютная ширина. О каком я уширении буду говорить? Однородном, неоднородном? Это не предмет этой задачи.
Я действительно не понимаю, как в жидкости может получиться спектр конвенционного рассеяния уже, чем 100 обратных сантиметров.
Ну, я не понимаю. Вот сейчас пока мы видим то, что видим. А как это получается? Будем стараться понять. Здесь два фактора. Что вот есть устойчивое наблюдение провала. То есть мы видим две компоненты у вашей полосы, что это не видел до нас никто, все видели только вот маленькое плечо, которое всегда все рисуют, но провала до нуля никогда никто не видел, мы это видим.
К согласию пришли, не понимать его.
Хорошо, спасибо.
Может еще вопрос?
Ну, вроде все.
Пожалуйста, еще вопросы. Сережа, вот пока еще думают, вот, значит, по поводу этой самой информатики, я понял, что ты рассказывал пока только про read-only, да?
Про что?
Ну, считывание информации, да? А, значит, как бы запись, это мы будем думать, как это, да, делать?
Ну, как вам сказать, вот первая часть, где мы перемещается центр вашей полосы, здесь как бы и запись, вы меняете температуру, записываете температуру и считываете. Вы можете считать, измерить температуру. Вот вся информация. То есть пока простейший случай. Но, тем не менее, Он четко работает на изменение внутренней структуры. Другого механизма пока неизвестно. А следующий шаг, естественно, правильно. То есть, если мы научимся правильно и нужным
экспериментов
образом...
Экспериментов по активному влиянию на воду электромагнитным, ну, допустим, излучением, так сказать, и при этом, так сказать, мы видим с тобой...
Отклик.
Изменение, да, структур такого не было.
Ну, не совсем. Вот я когда говорил по деформации полосы, мы видели, что привлечение интенсивности, но это не тот спектр. Нас интересует резонансное воздействие, если мы сумеем переключать грамотным образом нужную нам связь. Вот главная цель будущего.
Еще вопросы? Нет вопросов, да? Спасибо. Может, кто-то хочет высказаться? Нет,
вот все-таки я бы хотел по поводу совпадения. Энергии движения с энергией квантово-вращательной по особым точкам. Меня это сейчас больше всего интересует.
Подожди, Алик, секунду, я должен добежать до тебя.
Вот, как раз тоже вот вопрос. Я не думаю, что он имеет какой-то смысл, но было бы интересно.
Любые вопросы имеют смысл, это
да.
Нельзя так говорить.
Мы имеем, скажем, там десяток особых точек в воде. Так, в общем-то, различной природы. И имеем примерно десяток разных квантов разным G.
Да.
Почему каждая точка выбирает вот такой особый квант? Вот это я прямо вот сходу понять не могу, но это не значит, что за этим есть какой-то смысл.
Сейчас, это мы постараемся сейчас с вами обсудить. Итак,
попробуйте.
Вопрос. Кто кого выбирает? Никто никого не выбирает. Значит... Попробуем понять это так. Итак, у нас есть экстремум какого-то термодинамического параметра, допустим, плотности. Я еще раз возвращаюсь к этой точке зрения. Что такое экстремум любого параметра? Что до экстремума и после экстремума мы должны признать, что в системе что-то должно измениться, иначе зачем экстремум? Что может измениться в жидкой воде при 2 градусах и при 6? Может измениться только сетка водородных связей. При 2 градусах она одна, ушла, пошла потом дальше по понижению в льдоподобную, появляется лед, рыхлый, его плотность уменьшается, он поэтому плавает. Когда мы ушли в 5, 6, 10 градусов, структура меняется, плотность тоже меняется, и, естественно, является экстремумом. Теперь вопрос. Вот этот экстремум, 4 градуса, откуда он взялся, 4 градуса? Ну почему 4, а не 6? Вот что я спросил себя и спрашиваю вас. И постарался ответить на этот вопрос, что никто ниоткуда не берется. Просто в этом месте находится дублет, и происходит изменение концентрации орта и пароизомера. Понимая, что орты и пароизомеры в будущем, если понижаем, должно увеличиться пароизомер, если повышаем ортоизомер, поскольку они крутятся, они склонны образовывать другую сетку водородных связей. Вот, грубо говоря, физика этого явления, которое я пытался сегодня рассказать. А никто ничего не совпал. Как раз здесь говорит, что нет случайности никакой. То есть тогда, когда есть дублет, тогда и есть основания полагать, что происходит конверсия. Близко, то, что вот показывал Чиповский, когда они находятся очень близко за счет взаимодействия при присутствии столкновения третьего элемента, происходит конверсия. Другой вопрос, вот то, что и Саша меня спрашивал. Вот эти вот полосатые спектры, которые мы здесь видим. Вот мне хочется сказать, что правая часть образована ортомолекулами. А левая часть парамолекулами, понимаете? И вот происходит как раз перемещение при повышении температуры, ортомолекул становится больше, и спектр смещается вправо. Но так ли это? Это еще предстоит нам исследовать и довольно долго. Тогда бы все было хорошо, понимаете? Если бы мы сказали, что ортомолекул, то, что димер образуется орто или пара, если бы один ансамбль молекул образовывал структурную сетку, пускай это декаэдры, пускай они обе образуют 20-элементные, так сказать, сетки, вот эти вот, ячейки. Но одна из этих сеток образована парамолекулами с энергетикой несколько другой, поскольку это все-таки спин ориентирован в другом. А другая ансамбль молекул образована ортомолекулами. И тогда было бы понятно, что в особых точках вот происходит, собственно говоря, переход части молекул из этой фазы в другую спинозамер. Вот что я имел в виду, когда говорил об этом резонансе. H омега равняется КТ. И здесь поэтому я назвал это квантовой природой, потому что есть квант. От него никуда не деться. Собственно, он и задает это значение 4, 20, 60, 76. Он определен. Он вечен, как линия натрия, желтый дублет натрия. Где бы соль не зажгли на свечке, у вас всегда вон фонари светятся желтыми, никогда он не будет светиться натрий зеленым. Это уже все, структура атомной линии. Так здесь структура вращательных резонансов воды. А вопрос это же правильный вопрос. Собственно говоря, потом-то я и пытался понять, ошибочна ли эта концепция. И поэтому я пытался найти другие примеры. Конечно, сейчас хотелось бы включить там ведь орты пары изомеров много. Формальдегид есть, изомеры, так сказать, других молекул. И, собственно, в дальнейшем это надо набирать просто эти данные. Если это все время будет подтверждаться, это только будет еще раз дополнительным аргументом в пользу такой концепции. Пока это некая концепция, вот подтвержденная пока таким количеством экспериментальных фактов. Но базовым здесь явилось то, что мы увидели в первую очередь узкие линии в воде. И тогда мы можем ожидать, что раз в воде есть свободная молекула, то такие резонансы могут существовать. Без этого не было смысла каких-то иметь сравнений. Какое между сравнение между куском железа и атомным спектром железа? Вот в воде получается, видимо, еще одна аномалия, что вода имеет узкополосный спектр в жидкой фазе. Это вот сейчас, собственно, мы пытаемся, вот работа Страта в Америке сильно в нашу пользу. До этого нам было просто тяжело что-либо говорить. Собственно, мы сейчас начали публично это везде рассказывать. Они прям так назвали, у них когерентное вращение молекул в жидкости. У них до 10 вращений, то есть фаза молекул помнит. Причем, что интересно, она расталкивает соседей, это они посчитали, все померили, построили модель.
Давай, Саша. Вот у меня такой вопрос возник. Вот сейчас вы говорили, что все эти особые точки не соответствуют определенным переходам, ну, дублетам, которые есть в ОРТ и в парафазе. А вот возьмем точку там, где максимальная плотность воды. Да. Там совершенно определенные должны быть переходы. Я уж не помню, там 4-3 там, или еще что-то там, и так далее.
Да.
И есть точно такая же вещь, полученная для тяжелой воды. Там те же самые переходы?
Сейчас посмотрим, я не помню.
Например. Или нет? Просто это как бы жесткие вещи между собой связаны, конечно, или они будут там конечно. Для разных вещей разные?
Так, тяжелая вода, сейчас посмотрим, какие здесь переходы. Ну вот, максимальная плотность вот здесь внизу, это максимальная плотность при температуре 11 градусов у тяжелой воды. Значит, переходы 4,3, орты и пара. Значит, там в нашей воде 4, здесь 10,9, это высокорежащие уровни. Вот они. Вот 4 градуса. Максимальная плотность. И это высоколежащий уровень. То есть они сильны, как правильно Саша отметил, там, наверное, 10% на этих уровнях находится. Но это не важно. Есть вот такой резонанс, где может произойти эта ортопара конверсия. Важно, чтобы близко расположены они были. И по правилам отбора у них вот это, что еще очень важно, кстати, вот это Саша то, что отметил на квантовой природе этих переходов, по правилам отбора жизнь не должна меняться больше, чем на 2. Здесь вот именно и это хорошо. То есть нам не надо притягивать искусственно, так сказать, жи, когда меняется на в пятерку, там и такие тоже ведь есть переходы, близко расположенные. А здесь вот и по правилам перехода они не запрещены. Тут единственный запрет на дипольный переход, это излучательный переход ортопара, он запрещен. Но квадрупольный переход, он, так сказать, допускается, вероятность его невелика, но он допускается в присутствии градиента магнитного поля. И я думаю, что здесь реализуются именно такие переходы.
Да, конечно.
Простите, пожалуйста, вот вы задали, мне кажется, экспериментальные данные, которые вы представили, они, в общем-то, достаточно хорошо объясняют наличие вот этих особых точек энергетических. А почему именно здесь обнаружены вот эти, находятся именно резонансы орта и пара? Именно на этих энергиях. Это первый вопрос. Естественно, вам было непонятно, почему, допустим, плотность воды там 4,2 градуса. Теперь вы это объяснили. А почему именно здесь находится этот резонанс?
Как раз второй
вопрос. Да. Простите, второй вопрос уже попутно. Скажите, я не совсем вот понял, как вот ваш материал объясняет вот эти вот наличие диссипативной структуры или эксперимент Белоусова и что потом
сделал
Жаботинский. Да. Угу. Как-то я не этой связи не. Спасибо. Сейчас.
Да, значит, по первому вопросу, как раз, спасибо за вопрос. Итак, как раз я не знаю, почему 4 градуса является максимальной плотностью. Не знаю. И не знаю, почему скорость звука при 76. Как раз моя цель была показать, что эти точки в принципе не случайны. Они связаны с квантом. И все. Вот есть пара таких квантов, которые близко. есть такая точка. Вот нет на 6 градусах пару таких переходов. А почему там максимальная плотность? Это другие уже. Это уже это и называется компоновка. Скорее всего, это задача математиков. Как у, вот вы видели, я показал 7 додекаэдров, а их может быть 3 миллиона. Это пересчитать по законам, так сказать, перестановки очень легко. 20 молекул, у каждой 2 связи. Попробуйте посчитать, сколько там перестановок. Какие-то математики вам, топологи, вам посчитают максимальную плотность, если мы покажем, какие молекулы преимущества там существуют. Они вам расскажут, какие структуры там могут быть и посчитают вероятность. Это не наша задача, это скорее топологи. Но вот почему 4, а не 6 или не 8, это я пытался показать. А теперь, что касается второго вопроса, это связано с... А, да, Джабатинская, очень хороший вопрос, это прекрасный вопрос. Значит, что хотелось бы сказать? Значит, Джабатинский, Белоусов, все-таки это химическая реакция, понимаете? Белоусов, да. Ну, вы знаете, Белоусов, вот зеленка детей мажется, всегда помню, что сделал Белоусов. Он сиделец, вышел, не защитил, талантливый был, его взяли в шарашку, он там работал и придумал, увидел такое. Он написал что-то, ходил по редакциям, никто не брал его работу. Он показывал, как дизель, но это уже потом, как дизель сделал двигатель, мы сказали, надо сделать два, чтобы запустился, работал. Он сделал два на кухне. Только тогда вы признали. Вот Белоус такой, только же Батинский помог написать статью, которую приняли. Значит, что я здесь хотел показать? Вот. Значит, что имеется в виду? Вот смотрите, вот у нас есть льдоподобный структур, это все вода, вот этот красный, синий, это все жидкая вода, а черный это лед массивный, натуральный лед. И вот мы видим, у него структура выражена на 3200, это характерный признак спектра льда. И мы видим, что в жидкой воде есть так называемый льдоподобный, здесь просуммировано 7 кадров. Вот 7 импульсов я сделал, они, правда, разные по в серии 100 импульсов, я как бы стробоскопически подглядывал за водой. В ней происходят какие-то переключения конфигурации. И за 10 наносекунд я выбирал эту выборку, и вот эти выборки отсортировал. Взял, выбрал вот такие выборки. Это, конечно, я сделал сознательно, понятное дело. Их собрал и увидел, что они хорошо вписываются в контур льда. Могу я предположить, что у меня внутри существовала льдоподобная структура или нет? Могу. Другая партия, вот там, например, 20-31 кадр, а здесь 22-44 кадр, там 96-й, например, они вот здесь проявляются. Причем вот 3600 и 3700, это известно, я вам показывал, газовые молекулы, фазы, да, видели там узкие линии, это газовый отклик OH колебаний, это известно. Могу я говорить, что здесь вода перегрета, которая близка к испарению, поскольку есть даже свободные молекулы, как бы вклад? Могу. Поэтому, если взять и посмотреть, теперь взвесить их, вот тем самым методом, который мы делали, взвешивали, помните, я показывал, Лоренц или Гаусс, то оказывается, что часть спектра, вот нижние, это те самые кадры, которые были вот здесь показаны вот красным цветом. Вот они. Ну, здесь 7, там их побольше. А верхние кадры, вот эти точки, это те, которые были синие, перегретые. Поэтому эти кадры покажут, что спектр смещен вверх, вправо, а эти кадры, те, которые показывают, что спектр смещен вниз. И есть какие-то промежуточные, те, которые ни рыба, ни мясо, они насыщены всем. Так вот оказывается, что если это здесь 100 кадров, посмотреть, через 10 секунд я стрелял, выстрелю, запишу и так далее. Мы видим, что центр полосы начинает гулять. Его можно аппроксимировать, ну, с какой-то точностью, естественно, не абсолютной, но здесь и статистика невелика, некой синусоиды. Вот вопрос ваш правильный, а где диссипация? Вот где Белоусов. Вот я снимал 16 минут, есть у меня такая реализация, и у меня не изменилась эта амплитуда прыжков. Поэтому я и сказал, что это аналог Белоусова. То есть энергии никто не дает, туда никто туда не забирает. Ну, может, за счет поглощения лазера там 10⁵, понимаете? Обратно сантиметр. Тем не менее, она сама начинает играть. Это результат структурной перестройки, которая не требует изменения энергии. Просто вот она структурировалась в льдоподобную льдышку, у нее спектр перескочил в низкочастотную область. Перестроилась в перегретую фазу, он перескочил вправо. И вот здесь как раз и есть вот эта игра ортопароконверсии, мы так думаем. Структурный переход не требует, так как у Жаботинского тоже, не требует изменения внутренней энергии. Это принципиально важно.
Сейчас,
поэтому секунду. Назвали это часами, физические часы. Вот этот период, между прочим, неплохо так, 35 где-то секунд. Так вот он, часы, вот 16 минут, она вот так у меня сколько я мерил, так она и светила.
Можно вот мне попробовать задать вопрос? Вы говорите, что изучали особые точки и хотели понять, что в этих особых точках, например, пониженная температура, да, там скорость звука, скорость света, и в этих точках изучалось, ну, вот состояние воды с точки зрения вот этих вот ортопар. Угу. Я так понимаю. А вот если попробовать наоборот, появляются ли какие-то дополнительные особые точки? Вот если взять в спектре температур, посмотреть, где
изменяются ортопары. Спасибо.
Даже, может быть, еще и неизвестные.
Спасибо, отличный вопрос. Да, да, у нас есть такая точка. Мы ждем, когда мы там найдем что-нибудь. Этим надо заниматься. Вот, прекрасный вопрос, спасибо. Я забыл про него сказать, вы мне помогли. Вот смотрите, если мы этот спектр нарисуем и внимательно посмотрим, то действительно вы правы. Есть, все-таки есть какие-то вещи, про которые мы... Ну, вот я, например, 6 градусов я не знал. И никто из нас, наверное, не знал. Я тут хорошо нам сделал доклад, я просто обратил внимание, такой экстремум, думаю, ну, господи, наверняка должен же быть, если мы правильно рассуждаем, то там должен быть дублет. Есть. А теперь вот ваш вопрос. Действительно есть такой дублет. Да, я забыл сказать, что линии, вот здесь ниже, там шуба. То есть вот то, что мы говорим, вот это максимальное распределение, там все время что-то происходит, они здесь есть, ортопара тоже внизу. Поэтому там все время происходит много наборов, и она как-то меняется, эта структура. Это линии очень интенсивные. Очень интенсивные. Поэтому, видите, соседи почти нет. Ну вот ваш ответ. Вот это в районе 10 градусов. Я где-то что-то встречал, что в районе 10. Вот видите, есть орт и пара. Красненькая. Она маленькая по интенсивности. Конечно, меньше вот этих вот. Вот тут вообще зашкал идет какой-то. Там есть интенсивность. Но вот, тем не менее, я вправе ожидать. Я эту точку хочу найти. Так что спасибо вам. Есть такие вот точки, которые, может быть, как-то еще нигде не придут. Есть несколько работ, что показатели преломления воды, есть какие-то особенности по температуре. Вот, по-моему, я там это встречал. Понимаете, когда что-то потом это где-то наплывает. Вот хорошо 6 градусов просто попало, потом уже тяжелая вода вот мне удачно помогла. Плюс вот эти поверхностные явления. Потом этот вот, особенно мне красиво нравится, это вот со льдом при минус 170 градусов. Чего это вдруг? Казалось, лед, это гайка, знаете, да, 1H, это 6 молекул, такая гайка настоящая. Просто она в двух плоскостях изгибнута. Сказал, все есть, она замерзла, стала 1H. А нет, там все-таки жизнь какая-то происходит. Но нужно ждать месяц, чтобы у нас ЦП изменилось и ушла в низкую температурную область. То есть там идет все время конверсия, 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 что-то происходит. Идет реструктуризация, потому что это твердое тело. Так что будем искать. Если кто найдет, пожалуйста, сообщите мне вот на 10 градусов какая-нибудь особенность. Неважно какая, это любая особенность интересна.
Пожалуйста, еще у кого что созрело какое? Саш.
По последней части.
Спасибо, вопрос хороший.
Значит, такой, может быть, умозрительный слегка вопрос. Вот все, что мы видели, это довольно динамические процессы с довольно небольшим временем жизни. Значит, если вот вы заявляете, что можно потенциально эти эффекты использовать как носители информации, значит, нам нужны какие-то очень, наоборот, стабильные структуры, стабильные явления. Вот какое максимальное время жизни можно вообще из всей этой кухни извлечь?
Отличный вопрос, спасибо, Саша. Значит, хороший вопрос, действительно. Ну вот что касается ортопароводорода, с этого начнем, поскольку он изучен достаточно хорошо, и там действительно есть пароводород, его можно отдельно слить, налить и носить. Значит, известно, что пароводород можно храниться до полугода без каких-либо изменений. До полугода, ну вот в каком-то сосуде. Ну, водород хорош всем, кроме того, что воды мы не можем сделать в жидкой фазе на плюс 50 Кельвина. А водород, он может в жидкой фазе разделяться, это очень важно. Не замерзая, мы его можем действительно подождать, он станет пароводородным. В воде этого невозможно. Тем не менее, как мы сейчас считаем, это пока дискуссионно, здесь я... осторожно называю, мы вроде бы научились обогащать воду, как я уже вам говорил, ортомолекулами. И сейчас мы думаем над тем, как это совершенствовать технику, чтобы показать, что это действительно так. Вот сейчас пока у нас два факта. Есть спектр 4 фотонов рассеяния, где мы видим, что появились линии по интенсивности больше, чем в воде дистиллированной и присущей ортомолекулам. Второй аспект, что мы видим селективное взаимодействие белковых молекул и ДНК с парой. Замерами остаются орты линии, а пары линии исчезают в белковых растворах. И третий момент. Специально мы сделали эксперимент в Московском университете, который прямо меряет орто молекулы, протонную плотность, который нам показал, что вот если взять эту воду, причем там жесткое было оппонирование этой концепции, нам сначала не удавалось. Потом, в конце концов, мы заметили в оптической спектроскопии, что вот эти обработанные образцы живут довольно долго. Вот ответ на ваш вопрос. И это еще один вопрос, почему не происходит спонтанной конверсии. Допустим, обогатили, допустим. Ну, сейчас вот еще группа Волкова у нас там пытается обогащением заниматься. Они в газовой фазе обогащают, только конденсируют. А что же она так долго живет, действительно не происходит вот такого спонтанного перемещения к равновесию. Мы так думаем, что, скорее всего, это связано все-таки с малым содержанием примесей. Это вода действительно высокой очистки. Так что вот здесь очень важно содержание примесей. Когда происходит конверсия, как я уже говорил, когда есть либо градиент поля, это вот магнитное поле Земли, которое всегда есть, но может быть оно происходит вот в магнитных импульсах, которые приходят в магнитной буре, ну либо в примесях, если там есть переходные металлы, медь, в металлической посуде, какие-то примеси, возможно, там будет происходить быстрая конверсия. Но вот в тех образцах, которые мы имели, мы видели спектральный отклик до года. До полутора лет. Вот эти образцы также показывали небольшое, правда, отличие в протонной плотности. А свежеприготовленные образцы, вот то, что я вам показал, 15-12% обогащения протонной плотности, это образцы, которые после изготовления продержались 1,5-2 месяца. Но после резонансного воздействия, я уже упоминал, они релаксируют, вот в РНС состоянии уже не отличаются, хотя бутылки закрыты. Они хранились у нас в комнате при обычной температуре. Но мы так считаем, что это результат малого содержания газа, потому что после длительного содержания начинает сжиматься, это говорит о том, что пузырек, который был в бутылке сверху, растворяется. Поэтому она как бы в изначальном нервном состоянии. Плюс очень чистая вода. Так что вопрос закономерный. Она живет долго, когда чистый образец. И это, возможно, еще один вот плюс, потому что запрет есть квантомеханический на ортопароконверсию. Это другой аспект стабильности вот этой ячейки памяти, если говорить о записи информации.
Да, конечно.
В памяти два вопроса. Сколько хранится информации и каков ее объем? Потому что, ну, скажем, если я оперативно ее использую, то нужно, чтобы ее было много. Поэтому вопрос, как характерный размер ячейки, вот, который вы можете различить изменение концентрации.
Спасибо. Ну, и этот вопрос, скорее всего, в будущем адресован, и мы можем только порассуждать с вами. Пока мы не говорили о элементарных привлечениях в взаимосвязи, но вот этот додекайдер, который я показал, с 20 молекул, значит, молекула воды это где-то 2,7 ангстрема. Соответственно, сказать, сложный такой шарик, но это получается там, ну, где-то 20 ангстрем, наверное, понимаете? Вот это элементарный ячейк, который могла бы рассматривать. Другое дело, как ее сохранить, как фуллереновый твердый вот такой вот шарик, который все знают, как теннисный шарик. Как мы это научимся, не научимся делать? Ну, скорее всего, научимся, так думаю. Потому что действительно заманчиво. Потому что вроде бы уже вот и спектральный отклик мы умеем читать. И осталось только ее приготовить, законсервировать. Так что вот размеры, как бы, наверное, такие. Где-то десяток ангстрем. А тут интересно, вы затронули очень хороший момент. Я просто буквально держу полминуты ваше внимание. Значит, Нобелевская премия 2003 года была дана химикам за открытие белка аквапарин, который транспортирует воду через мембрану клетки. Но мы все с вами состоим из воды, и вода является главным носителем обмена веществ. Она нам в клетку приносит что-то и оттуда же его забирает. Так вот, они показали, что этот канал, который присущ только водным молекулам, имеет диаметр 3 ангстрема, а вода 2,7. Но самое главное, который вопрос остался открытым, и мы пытаемся на него сейчас ответить аккуратно, они сказали, мы не понимаем, почему, а молекула бегает только одна через канал. Но скорость транспортировки этих молекул через мембрану, каждого из нас вот мы сидим, а молекулы туда-сюда бегают. 3×10^9, 3 миллиарда клеток молекул в секунду. При этом молекула одна, хотя в плазме, в кровотоке молекулы образованы в кластеры. Поскольку это белковая среда, они шубы облепляют эти белки. А молекулы, тем не менее, через мембрану ходят одна. А вот они честно сказали, мы этого не знаем. Они посчитали какую-то энергию, как она могла бы расщепиться, отцепиться от соседа, побежать туда, вернуться, прицепиться опять и лететь с кровотоком в легкие, в почки, куда-то еще, да, печень. Так вот это вот удивительный факт. Мы так думаем, что вот эти молекулы, скорее всего, ортомолекулы. Они об этом ничего не говорят. Потому что пара молекул скорее остаются вот в связанном состоянии, а поскольку ортомолекулы крутятся, они могут быстрее отцепиться. Вот этот вопрос тоже остается очень открытым. пока еще. Поэтому сейчас проблематика орто и пара молекул очень начинает интенсивно развиваться. И прежде всего это связано с томографами. Потому что если бы мы с вами научились делать стакан орто воды, то выпивая такую воду, мы бы увеличили чувствительность томографа к раннему обнаружению всяких изменений. Вот опухоли мозга и мало ли чего. Сейчас это делается с помощью краски. Вы должны гадолинии хватануть, или вам в кровь вводят гадолинии, радости от этого мало. Много ведешь, помрешь, мало ведешь, эффекта не будет. А он красит, он уже подчеркивает контраст, поскольку это магнетик. Вот это первое сейчас все ждут. Давайте нам стакан орто воды, мы вам даем миллион долларов. Ну вот пока еще...
Спасибо. Ну я думаю, что мы уже работаем 2 часа, наверное, сегодня достаточно. Я единственное, что хочу всем сказать, что значит вот завтра это уже и дискуссия, и речь, это все будет на сайте. И там есть механизм продолжения вопросов, то есть это вы, обдумав там дома еще раз этот доклад, можете задать автору вопросы и получить ответ. Вот, значит, первая серия вопросов, ну, правда, еще до докладов тут уже пришла, я тебе передаю, подумаешь, потом ответишь, так сказать.
Спасибо.
Это вот от неприсутствующей сегодня мадам Ковалевой, так сказать, из Италии тебе вопросы. Все, спасибо большое за работу.
Спасибо за внимание, за интерес неподдельный и хорошую дискуссию.